Обзор прессы.
Доброе утро. Вчера в городах Франции прошли марши памяти 17 жертв, павших от рук террористов, в редакции еженедельника «Шарли Эбдо» и взятие заложников в Париже. Это, естественно, сегодня главная тема во всех печатных и интернетных изданиях. В шествии приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель, генпрокурор США Эрик Холдер, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Россия была представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Всего на марше присутствовали более 40 представителей иностранных государств. В знак единства французской нации в трагический момент президент Франции Оланд появился на мероприятии со своим предшественником, бывшим президентом Николя Саркози. Среди прибывших во Францию были также премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, а также лидер палестинской автономии Махмуд Аббас. Между тем, премьер-министр Израиля Оланд попросил не приезжать в Париж для участия в марше против терроризма. Оланд не желает смещать акцент с выражения солидарности мировых лидеров с Францией на другие резонансные темы, как палестинско-израильский конфликт, заявил советник по национальной безопасности Оланда. Он также добавил, что французские власти опасались того, что Нетаньяху использует данный марш как повод для проведения предвыборной кампании и произнесения агитационных речей, в частности, направленных к евреям Франции. Ну, надо отметить, что Нетаньяху все-таки в Париж прибыл. Иностранцев допустят к защите интересов России. Это статья в «Коммерсанте». Президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в положение о порядке прохождения военной службы, уточняющий порядок прохождения иностранцами военной службы по контракту. Стать контрактником сможет гражданин любого государства, владеющий русским языком и не нарушавший закон. В документе отдельно прописывается, что в случае введения военного положения иностранцы могут быть направлены на войну. Еще из «Коммерсанта» украинцам оставляют считанные дни. Это такой заголовок. ФМС готовится ужесточить миграционные правила. Российские власти в ближайшее время отменяют миграционные преференции для граждан Украины. Об этом сообщил источник ФМС РФ «Интерфаксу». Сейчас украинцы имеют возможность практически беспрепятственно проживать на территории России без оформления. Им достаточно каждые 90 дней выезжать за пределы РФ и тут же возвращаться обратно. Теперь эта законодательная лазейка будет перекрыта. Граждане Украины смогут находиться в России максимум 90 из 180 дней. ФМС обещает, что ужесточение миграционного контроля не затронет переселенцев из зоны военного конфликта. Однако эксперты указывают, что более 300 тысяч беженцев до сих пор не легализовались в РФ и будут вынуждены покинуть страну. 8.39. Это был обзор печати.
Право знать. Говорит Москва.
Восемь часов 40 минут, понедельник, 12 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша.
Сергей, доброе утро.
Так, Даша быстро рассказывает нам, как она пикировала в страшном снегопад. Ну, расскажи.
Да, нас держали 40 минут в воздухе, не давали сесть в Шереметьево. Вот, потом, когда, видимо, пилоту дали отмашку, он уже в крутом садился.
Пилот некоторое время кружил над Москвой, да. Выбирая местечко, как коршун. Значит, и потом вдруг ему говорят, ну, как хочешь. И он просто спикировал носом вниз, да?
Да, в крутом пике. Это было ужасно, потому что ничего не видно за окном.
И вы бометание. Бабах, 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 это ваши чемоданы. Бабах, бабах, бабах. Какое домодедово вы садились?
Шереметьево.
Шереметьево? Хорошо. Они садились в Шереметьево из Вьетнама. Да? На чьей? Какая компания?
Аэрофлот.
Аэрофлот, ну это прекрасная компания.
Да.
Нет, я сейчас серьезно. Вы знаете, что я подкуплен Аэрофлотом. Подкуплен, потому что они мне прислали золотую...
Я теперь тоже, да.
Безосновательно прислали мне золотую карточку, и я типа в бизнес-залах. Но я как подкупленный должен сказать, что это хорошая компания.
Не, ну правда.
Пилоты, во-первых, пилоты клевые. Во-вторых, экипажи хорошие. В-третьих, самолеты новые. Новые
самолеты. Новые, да.
Все, вот это вот эти три качества мы за ними знаем. Так что... Слушай, ну и что, Вьетнам, два слова. Гнилую рыбу ела, всякую вонючую, все мерзкое.
Обязательно,
да,
да? Обязательно, да.
Привыкла?
Да, я, да и привыкать не пришлось. Я второй раз в Вьетнаме, и поэтому...
Ах, так ты... Ах!
Да.
Так ты знаешь всю эту историю.
Да, и теперь это было такое долгое путешествие с севера на юг, из Ханоя, потом ниже, в Хошимин, и потом на остров.
Да вы заходили новости какие-то туда, в вашу Вьетнамию?
Ну как, интернет был, поэтому, естественно, новости
доходили. Представляете, в Вьетнаме они узнавали о Второй мировой войне, что что-то вот... Представляешь, ты жительница вьетнамской деревни какой-то, да? И вот, ну, до того, как американцы в 68-м там пришли, значит, ты смотришь...
Сонгми, да, деревня.
Сонгми, да, это мы знаем. А, ну, до этого, например, Вторая мировая война, где-то там, где-то в Европе. Понимаешь, они же совершенно в другом мире.
Абсолютно.
Абсолютно. Потому что
другая
они ходят...
планета.
Тин-тин-тин, тюнь-тюнь-тюнь, всем пофиг. Все пофиг, да? Кинчао. Да. Молодец. И ты там такая, Шарли Эбдо, вы там слышали? Вы что, дремучие люди?
Нет,
но ты же была в интернете.
Мы в интернете, да, читали нашу прессу.
Ну что, Шарли Эбдо, это выстрел в тебя или твой выстрел?
Это очень-очень сложный вопрос. Как
134, 21, 35.
Сергей,
что?
Да, как бы мы ни стали тут оправдывать террористов, отвечая на этот вопрос.
Мы не будем оправдывать, да. не будем. Слушайте, Шарли Эбдо, это ваши выстрелы или это выстрелы в вас? Это ваши выстрелы, 134, 21, 35. Это выстрелы в вас, 134, 21, 36. Все очень просто. Это ваши выстрелы, Шарли Эбдо и все, что потом происходило во Франции. Стрельба, убийство. Это ваши выстрелы. 134, 21, 35. Это выстрелы в вас. Это в вас стреляли. В вас. 134, 21, 36. Очень интересно. Я должен сказать, что голосование стартовало мгновенно, обнаружив примерно половину. Примерно пополам. То есть 49 на 50 вообще. 49 на 51, 50 на 50, 51 на 49. Неожиданный для меня результат.
Абсолютно.
Неожиданный для меня результат. Шарли Эбдо, это ваши выстрелы. Ваши выстрелы. То есть вы бы вписались, взяли бы Калашникова, пошли стрелять. Вы бы вписались, вы бы пошли в редакцию стрелять людей. 134, 21, 35. Это выстрелы в вас. Вы ассоциируете себя скорее с этими карикатуристами. Да?
Я не ассоциирую себя с карикатуристами. 134, 21, 36. Это однозначно выстрел в нас. Неважно,
в том-то и дело. Любая кровь — это кровь, но это мало известно нашим слушателям. Это не очень известно нашим слушателям. Я тебе скажу почему. Потому что мир ожесточен. Мир ожесточен и жаждет крови. И он привык к крови в комиксах, он привык к крови в мультфильмах, он привык к крови в боевиках, и кровь перестала читаться как главное.
Неужели мы тоже привыкли к крови, и притом мы привыкли к ней не по комиксам, мы привыкли к ней
Ребят, когда вы сейчас голосуете, вспомните, это кровь. Вспомните о крови. Это кровь. Кровь. Ну, мне кажется, что закон людей, кровь проливать нельзя. Закон людей заключается в этом. Понимаете? Вот вы голосуете, что это ваши выстрелы, 134, 21, 35, или это выстрелы в вас, 134, 21, 36. Я на самом деле хотел бы вам напомнить, что кровь по закону людей проливать нельзя. Ну, нельзя. Ну, как бы нельзя, да? Ну, вы знаете, может, слышали об этом, не знаю. А может быть, это все уже иначе? Сейчас обсудим. Хорошо, я останавливаю это голосование с разочаровывающим результатом. 54 на 46. 54 – это ваши выстрелы. 54. Общество требует крови, как видишь. 54 на 46. Это очень, очень удивительный результат. 54 считают, что это их выстрелы. Это ваши выстрелы? Ошалели. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Да, знаете, получилось так, что и, в общем, мы сейчас много у меня друзей мусульман.
Да.
У нас вот дискуссия. Знаете, вот до сих пор мне так никто и не объяснил, как можно верующего человека оскорбить. Ну вот, вот общаешься с людьми, они говорят, вот нарисовали там карикатуры на пророка или еще. Там, вот ты говоришь, вот неужели вот вы думаете, что Богу больше делать нечего, как смотреть на каких-то, вот я не знаю,
да,
там, некробов, как людей, что кто-то их оскорбил. В принципе, вот по всем религиям надо помолиться за этих людей. Я говорю, то есть Иисуса не оскорблял даже терновый венец на нем, да, и то, что там ему плевали в лицо. А здесь каких-то, как скажет Рамзан Ахматович, неумытых уголовников арабских оскорбило то, что нарисовали карикатуры.
Ну, это странно. Это нет, странно, но спасибо, что вы обратили на это внимание. Спасибо. Значит, нет, естественно, Бог, вероятно, если он есть, я думаю, что его нет. Но я думаю, что если бы он был, то он был бы велик. Если бы Бог был, он был бы велик.
Абсолютно.
И мне кажется, что его бы это не сильно интересовало.
Да, и как и любого верующего
его
человека.
Его бы это сильно не интересовало.
Просто не покупает журнал, и все.
Кровь никого не пугает. Мы на пороге войны, вот почему, говорит 63-й. Да, я напомню, мы проголосовали, это ваш выстрел, ваши выстрелы. 54% это выстрелы в вас, 46%. Это пугающее, пугающее голосование. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте,
Леонид.
Да, Леонид.
Ну, на самом деле, да, все правильно, крови очень много, поэтому людям, в общем-то, уже все равно, с какой стороны она льется. Хотя, с другой стороны, если посмотреть на этих репутеристов, ну, так скажем, потребовская пресса, ну, которая, что, да, для них нет ничего святого.
Знаете,
ну,
они же, на самом деле же их почти не было. Вы знаете, что издание стояло на пороге банкротства, знаете?
Да.
Они расцвели в 70-е. Вот они в 70-е фонтанировали. А, это сразу после, там, вы помните, это «Парижская весна», «Хиппи», Эбби Хоффман, 68-й год. И потом в 70-х еще отголосок вот этих детей, которые вставляли гвоздики в стволы, дети гвоздик, дети цветов. Отголосок, и вот это «Шарли Эбдо» стартует в 70-е, всплеск, красиво, все шокированы. В то время...
Да, но сейчас они просто решили себе дешевую популярность заработать, ну, на образе Мухаммеда.
Конечно, но в то время любой эпатаж котировался в 70-е. Потому что, может быть, вы помните эту историю, когда Эбби Хоффман спустился в Сиэтле по трапу самолета с надписью на «Фэбук», на лбу, он себе помадой на лбу начертал. Его тотчас приняли и повезли в полицию. В полицию, потому что это было запрещено в Соединенных Штатах. Значит, и тогда эпатаж котировался, а потом он скис, и они, в общем, уже никого не интересовали. Вот в чем дело. Шарли Эбдо почти никого не интересовало. Они были на грани банкротства. Они потеряли тиражи, они все потеряли. И... Да. Слушайте, давайте, поехали. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Слушаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, что, как вы проголосовали? Это выстрелы в вас?
Я проголосовать не успел. Нет, это выстрел не меня, хотя я против этого.
Да.
Я просто хотел сказать... Человек, который вот до этого звонил, что Богу все равно должно быть. Но это странное рассуждение. Дело не в том, что Богу все равно. Людям не все равно.
Людям не все равно. Людям.
Поэтому может разные отношения людей быть к этому. И оскорблять это. Вот давайте мать будем оскорблять, и нам будет... Мы выше этого будем, выше оскорблений.
Знаете, мне кажется, что он делает все равно благое дело. Он говорит с мусульманами, он говорит, у меня много друзей мусульман, мы собираемся и говорим. И он делает какое благое дело? Он им объясняет, что нужно быть чуть-чуть терпимее. Вот и все. Чуть-чуть.
Ну, это да, но Бог совершенен, но люди несовершенные.
Это правда. Тут я с вами абсолютно соглашусь. Больше того, небо и земля безразличны к людям, говорит Лао Цзы. Небо и земля безразличны к людям, а люди устанавливают уже понятие о справедливости здесь, на земле, которые абсолютно безразличны Богу, абсолютно безразличны. Людские понятия, людская мораль полностью безразлична Богу в некоторых концепциях. Надо сказать, что в аврамических концепциях, безусловно, нет. Безусловно, Бог участвует на стороне людей моральных с его точки зрения. Бог участвует на стороне Авраама, Бог участвует на стороне, ну и так далее, как мы знаем. Знаете, Бог спасает Лота, перед этим отдав на изнасилование двух женщин, вы помните, да? Не помните? Когда толпа окружает дом Лота, у него гостит ангел у Лота, гостит ангел. И они с ангелом решают отдать на изнасилование двух женщин. Служанку и еще какую-то, по-моему, рабыню. Вот.
Не помню такого.
Они отдают, да, и толпа насилует их. Вот, ну, в смысле, это как бы... Потому что цель спасти Лота, поскольку он близок к Аврааму. Да. Вот, и так далее. А служанок не жалко там, что с ними, Господи помилуй. Отряхнуться дальше пойдут. Ну, так вот. Значит, это понимаете ли, Бог морален. Всегда, когда он выступает на стороне близких к нему людей и так далее. И так далее.
Ну, мы с вами переходим уже к этическому вопросу.
Мы переходим к этическому. Да, то есть мы переходим к этическому. Но давайте перейдем к главному вопросу. Главный вопрос, что убийство оправдывает 54%. 54%. Вот это страшно. Вот мы пришли жить в страшное общество, товарищи дорогие. 54% сказали, что это их выстрелы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, Москва.
Да, Олег, прошу вас.
Ну, если отделять мух от котлет, давайте. То есть я против, что убили полицейского и так далее. Но сам я как бы христианин, да? Ну, сочувствую христианам. То есть наш крест, ну, не оцерковлен, да, вот.
Да.
Да. Ну, допустим, я понимаю, мусульман, во-первых, должен соблюдаться закон, вот эти карикатуры и так далее, должны были наказать тех, кто это нарисовал и так далее.
Да.
Это таким первое. Образом?
Допустим, вот эти вот шлюхи, которые в храме там плясали, да? Если бы их не наказали, я с удовольствием бы пришел, плеснул бы кислотой в их рожи бы. С удовольствием бы это
Олег,
сделал.
Олег, но это же жестокость.
Ну, а жестокость, ну, извините, если попустительство это, то, я думаю, зло должно быть наказано.
Подождите, я хочу разобраться. Но это же немножко превосходит одно другое. То есть, условно говоря, отвратительный поступок танцующих в храме, я тоже хорошо помню, и с моей точки зрения он отвратителен. Но наказание, мне кажется, поговорить, упрекнуть и хватит.
Нет, наказание, вот государство их наказало. Подождите.
Вы плеснули, не государство.
И все на этом успокоились.
Вы, Олег, сказали, что вы бы пошли, плеснули кислотой им в лица. Я бы, встретившись с ними, их упрекнул.
Пошли танцевать в другом бы храме.
Ну, даже мы опять бы их упрекнули. Давайте будем мягкими. Может быть, в этом сила, нет?
Не, наоборот, это же был удар по хребту нашего мировоззрения христианского и то есть, ну, русского, хребет. Российского. Это, хребет. Так сказать, заказ был извне, я так понял.
Да.
Это унижали не только христиан, унижали всех нас, ну, россиян, ну, в том числе русских.
Да. Спасибо. Александр пишет, не кажется ли, что итоги голосования это однозначное следствие нашей имперской политики тотальной безбашенности? Александр, я хотел бы вам сказать, что ведь это... А когда она начинается, Александр? Когда она начинается? Безбашенность и соревнование в безбашенности ведь начинается в 90-е. Структурирование безбашенности начинается чуть позже. Структурирование безбашенности. Я думаю, что сейчас мы имеем дело с несколько структурированной безбашенностью. Понимаете? Не знаю. А Лавров Антон Владимирович, хлеб, соль, ведущий, я так рад вас слышать. Антон Владимирович, а как мы рады, если бы вы знали. Да, очень много пишут людей, вы помните, говорит Москва, говоритмосква.ру, во-первых, говорит МСК в Твиттере, и СМС плюс 7-925-8888-948. Да, погнали дальше. 7373-948. Я с ужасом говорю вам, мы задали вопрос, вполне себе провокационный. И вот какой был вопрос. Выстрелы в Шарли Эбдо — это ваши выстрелы или выстрелы в вас? Ваши выстрелы 54%. Выстрелы в вас 46%. Алло, здравствуйте. Это говорит о жестокости, согласитесь. Голосование говорит о жестокости. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Андрей.
Да, Андрей, прошу вас.
Безусловно, я считаю, что это выстрел в меня. Я абсолютно не религиозный человек.
Да.
Но воспитан в европейской культуре, безусловно, в европейской культуре, и любая попытка ислама исправить плохое или хорошее, неважно какое, я считаю, наглым посягательством на свою территорию.
Да, но вы знаете...
Ислам для меня чужой. Вот как в фильме «Чужие».
Вы знаете, когда вы говорите «Ислама», вы знаете о том, что в кошерном магазине служил мальчик 22 лет, по-моему, мусульманин, который,
да,
значит...
Да, больше того, даже прятал.
Да-да, он повел их вниз, на первый этаж, открыл холодильник, выключил холодильник, ну, чтобы они не замерзли.
В любом случае... Да. Не оправдывает ислам как таковой.
Нет, нет, он наоборот не обвиняет ислам. Давайте... Зачем?
Нет, это я обвиняю ислам. Я считаю это современным фашизмом.
Вот это да. Извините, я вас должен выключить. Значит, смотрите, я думаю, что когда говорят об исламе, обобщать не следует. Обобщать не следует.
Да,
потому что был мальчик. Потому что был мальчик. Прекрасный мальчик. Да. Мальчик. Я найду его имя. Знаете, он этого заслуживает абсолютно точно. Он этого заслуживает, чтобы я нашел его имя. Секундочку, сейчас я найду. Значит, парень, который собрал людей в кошерном магазине, вероятно, иудеев, наверное, может быть, иудеев, высоко вероятно, что бы делали там, значит, да, и он собрал их и повел на первый этаж, когда началась стрельба, и он спрятал, он отключил холодильник, чтобы не причинить им вреда, спрятал их в холодильнике, после чего там успокаивал. Его зовут Ласана Бадхили. Ласана Бадхили, мусульманин, ему 24 года, он спасал людей. Поэтому я прошу не обобщать и словом «ислам», словом «ислам» не пользоваться вот так, для обвинения, пожалуйста, ладно? Значит, Ласана Бадхили, он открыл дверь, несколько человек пошли со мной, он рассказывает, это прямая речь, после чего я выключил свет, выключил холодильник, и они, люди, зашли внутрь. Я попросил их успокоиться, не шуметь. Если он узнает, ну, террорист, что мы здесь, он может прийти и убить нас, сказал Бадхили. Потом он вышел через грузовой лифт. Полицейские его сначала завалили там, надели наручники, но он рассказал о плане магазина, подготовил информацию о террористе, заложниках, где кто, где какие коридоры, как пройти. Значит, еще прямая речь. Когда они выбрались, они поблагодарили меня за то, что помог пройти через это, сказал Бадхили. И он сказал, я ответил, не за что, пустяки, просто жизнь. Не за что, пустяки, просто жизнь. Он просто спасал жизнь. Это был мусульманин. И это, мне кажется, абсолютно важно. Ребят, есть о чем поговорить. Есть о чем поговорить. Значит, есть что обсудить. 54% утверждают, что это их выстрел. Это тяжелое голосование. Будет о чем поговорить после новостей в 9.
Подъем. В движении.
Обалдеть, интересно, я открыл или нет. Сейчас, секундочку, в движении есть у меня Яндекс. А, 1 балл, что 4 балла, простите, 4 балла. Вот обновилось. Значит, Дмитровка плохая, проспект Мира плохой, перед Енисейской авария небольшая, потом перед третьим транспортным серьезное затруднение, на Ленинградке серьезные затруднения перед Войковской. И что же еще? Не очень-то хороша профсоюзка, ребят. Не очень-то. Там стоит, там есть авария в конце уже, вот перед Гагарин, ну, поближе к Гагарину. И поэтому трудная профсоюзка сегодня. А так ничего, 4 балла, я бы ездил. 4 балла. 7373-948. 7373-948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Фронь. Варшавка, МКАД, Нагатинская, час 20. Хотел увидеть бензин по 43 уже.
По 43 вы видели? 98-й, что ли?
Нет, я хотел бы его видеть скоро.
Слушайте, я сегодня видел 41.10, по-моему, на Лукойле, 8-й.
Ну, вообще, подорожание есть, копеек на 40 за литр.
Ну, вот правильно.
Перед Новым годом и сейчас.
Да, 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 я смотрю самую дорогую цену, знаете, чтобы впечатлиться, плюнуть и возненавидеть. И сегодня я видел 41.10, вот уже видел.
О, красиво, я да. Еще таких не видел.
Это за 8-й, 98-й.
А, понятно, спасибо. Вот,
спасибо, спасибо. Все, я уже видал 41.10 сегодня. С ненавистью, конечно, определенно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Где едете, что видите?
Я еду на Университетском, все хорошо едет.
Прекрасно, прекрасно. Хорошего дня вам, счастливо. До свидания. Спасибо. До свидания. Так, ребят, вижу первые звонки, вижу звонки тех, кто едет, но время поджимает. Погнали, новости. 9 часов 6 минут, понедельник, 12 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей
здравствуйте.
Доброе утро.
Дифференцируется, кто не с нами, тот против нас, говорит Александр Фельдман. Мы тут немного ожесточились, пока вы были в отъезде. Мне пишет 99-й, а я не был в отъезде. Я спал по 11 часов в сутки мирно, абсолютно на Новой Риге. Всякий день, когда они стреляли у нас как сумасшедшие, надо сказать, что нас стреляли в этот раз прям рекордно из-за того, что мало людей выехало за рубеж, и все деньги, которые они сэкономили на отъезде за рубеж, они вложили в петарды. И поэтому стрельба шла совсем страшная. Ну, например, в прошлом году не было такой стрельбы, потому что они разъехались по Куршевелям.
Ну да, сейчас они осатанили.
Да, а в этом году совершенно... И я думаю, что перед 14-м еще жахнут хорошенечко. Сегодня 12-е, правильно?
Да.
Значит, 12-е, это у нас какое получается? Это у нас получается 30-е, что ли? Нет, это у нас получается 29-е, постараемся. Да, совершенно верно. Значит, и получается, что 13-14, в ночь на среду, до многих дойдет 1 января, будет 1 января по юлианскому календарю, и тогда уж жахнут так жахнут по-настоящему.
Последние залпы,
да. По взаправде, конечно. Хорошо. Продажная двухстандартная Европа. Почему не выходят за убитых в Ираке, Ливии, Афганистане? Противно и стыдно, говорит Тая. Тая вообще большая тема. Разной стоимости человеческой жизни. Большая тема. Я считаю, справедливо поднята тема Таей. Я ее, между прочим, даже тоже готов обсуждать. Разная стоимость человеческой жизни, ребят. Давайте посвятим этому полчаса вот сейчас. Потому что это очень обидная вещь. Напомню, Морис Палеолог, французский посол, который прибыл в Петербург в 2014 году. Как вы знаете, он руководил русской армией практически. Это был позор царизма, русского царизма. Напомню, правил нами тогда Николай II, который героизируется в последнее время. Значит, он писал в генеральный штаб русский, Морис Палеолог, писал, даже опуская великому князю, гран-принс, опуская титулы, писал великому князю, который командовал на то время русской армией, следующие вещи. Он написал, например, писал, вот так вот, в понедельник он писал, например, да, я почти цитирую, а в четверг месье предпримет наступление на таком-то направлении. То есть посол Франции, избегая даже титулов и избегая просьб, просто в будущем времени писал, есть документы. Он писал в будущем времени. В четверг месье предпримет наступление на таком-то направлении. Писал он великому князю, командующему русской армией. Русская армия была шестеркой, таким образом, перед французами. И, как вы понимаете, в один прекрасный момент это оскорбило императора. Это тоже известный случай. Император сказал, что мы терпим, понесем потери. На что Морис Палеолог тогда, в 15-м, по-моему, году, если не ошибаюсь, может быть, в 16-м. В 15-м или в 16-м году заявил со всей определенностью. Вы несете потери, а мы ведь несем потери под Верденом, сказал он. Там или там где-то еще. Вот, а тот ему говорит, да, но наши потери значительнее. На что французский посол объявил, да, но жизнь одного французского солдата стоит 5 русских. Это фраза историческая. Это фраза французского посла, который командовал русской армией, требовал наступления тогда, когда ему было выгодно, а ему телеграфировали каким-то образом из Парижа. Значит, и французский посол сказал это со всей определенностью. Да, но смерть одного русского, одного французского, простите, солдата стоит 5 русских, он сказал.
Да, но, Сергей, и в то же время вы видите итоги голосования, да, но... которые говорят о том, что...
Это интересно, но я читал сегодня Кадырова. Кадыров, который, как вы знаете, человек пылкий. Тем не менее, в его словах я нашел созвучие вот этой своей мысли. Когда он говорит, короли там ходили по Парижу, включая короля Иордании.
Да.
Значит, а почему они не ходят, когда в Сирии бомбят? А почему они не ходят, когда в Афганистане свадьбы какие-то разбомблены просто так? А почему они не ходят, когда в Пакистане свадьбы разбомблены беспилотниками,
Сергей,
американскими?
Это правда ужасно несправедливо,
это,
наверное.
Это несправедливо.
Да, но это вполне понятная вещь, но мы же сами понимаем.
Ну, давайте, как мы это понимаем?
Мы же тоже
не
выходим здесь в Москве в многотысячных маршах в поддержку Шарли Эбдо. Более того, 50% наших слушателей считают, что они сами виноваты в этом.
Да.
Ну, то есть разные мнения есть. Европа – это одно сообщество, поэтому, безусловно, они...
Ну, как одно. Европа – это сообщество довольно-таки страшной, зверской истории, которая сжигала... знаешь, если можно так вспомнить, в то время, когда творили в мире ислама писалось о вине, там, значит, все эти винная вся эта поэзия. Mm-hmm. В мире ислама развивалась медицина и так далее. Европа в это время сжигала за малейший намек на попытку науки. За малейший намек людей сжигали. Просто сжигали в Европе. В это же время в мире ислама были библиотеки, блистательные университеты, Гранада, та же. Понимаешь? Ну, как бы блистала Гранада, блистали эти королевства, все расцвет невероятный. Понимаешь? Поэтому Европа – это что? Европа – это место, где откуда светит свет, но не всегда. Но не всегда. Европа – это место ненависти и войн. Европа начинала все самые страшные войны. Европа начинала все страшные, самые страшные изуверские концепции человеческого бытия, как нацизм. Это Европа.
Да, здесь я не спорю с вами.
Ну, поэтому, когда вы говорите, Европа хороша...
Да я не говорю, что она хороша. Я говорю о том, что это сообщество...
Сообщество.
Это сообщество.
Это сообщество.
И они солидарны. И это логично, что сегодня, точнее, вчера в Париже были люди из Германии и там откуда-то еще, из других столиц европейских. А в Москве такой акции не было.
В Москве не было. Но это от нас зависит или от кого? Вас оскорбляет, что цена человеческой жизни разная на планете Земля. В России расстрел Шарли был бы невозможен благодаря закону о защите... Ой,
чувств верующих,
улетели.
Которые много так, многие
защите
так не любят.
Чувств верующих, да. Многие так не любят, пишет Александр 86-й. Кровь, конечно, нельзя оправдать, но Европа – это вымирающий белый кит. Ну, может, и не вымирающее. Любое, все вымирающее, потом вдруг возрождающееся становится, знаете? Все-таки вспомните о синусоидах обычных. Слушайте, разная ценность человеческой жизни, на которую обратила внимание Тая. Значит, смотрите, разная цен. Богохульники сами напросились, мне пишут. Ребят, ну, вы сами подумайте, что вы говорите. 61-й. Вы подумайте, что вы говорите. Богохульники сами напросились. Кровь нельзя проливать. Это если вы верите в Бога Авраама, Бога, которого создал Авраам, то есть единого Бога. Авраам был первым создателем единого Бога. Если вы верите в этого Бога, то кровь нельзя проливать. Ее нельзя проливать просто. Вы как-то легко перешагиваете через главный запрет. Главный запрет вашей религии – это кровь. Главный запрет. Вы не имеете права через него перешагивать. Почему вы так легко это делаете? Я не понимаю. Честное слово, не понимаю. А? Слушайте, давайте начать голосование. Я хочу спросить, разная ценность человеческой жизни вас оскорбляет? Или вы это принимаете? 134-21-35. Да, вас оскорбляет разная ценность человеческой жизни. В Париже, в России, в Афганистане. Ценность человеческой жизни разная. Вас это оскорбляет. 134-21-35. Вы это принимаете? Вы понимаете, что жизнь афганцев, например, иная, чем жизнь, например, тех же русских. И иная, чем французов. Напомню, Морис Палеолог в Первую мировую войну, посол Франции в Петербурге, заявил, что ценность жизни и смерти одного француза равна смертям, ценности жизни и смертей пяти русских. Один к пяти, посчитал французский посол, который это сказал при дворе. То есть он сказал это не в тишине, не в кухне, не на кухне где-то, не в туалете. Он это сказал при дворе, гордо и точно понимая, что он сказал.
Сергей,
точно,
можно я вас спрошу, уточняющий вопрос вам задам? Вы ведь свое горе, наверное, сильнее переживаете, чем чужое?
Я переживаю свое... Это понятно. Это теория концентрических кругов.
Да, кошка, поэтому французы вышли на улицу, а мы нет. Мы переживаем горе по-другому. После Беслана мы все плакали на кухне. Да?
То есть мы по-другому. Мы не умеем выходить, но мы переживаем не хуже.
Не то, что не умеем. Нам просто это, наверное, не надо. Мы переживаем боль внутри себя.
Моя теория концентрических кругов внимания гласит: нагадившая на ваш половик кошка соседа важнее землетрясения в Чили. Это моя максима, которую я утверждаю, в том числе на летучках, да? Потому что концентрические круги внимания существуют, естественно. Но надо сказать, что король Иордании ни разу не выходил по поводу чего бы то ни было происшедшего в Афганистане. Например, расстрел свадьбы. Да? Из беспилотников, когда уничтожается целая свадьба. Там 50-100 человек, понимаете, да? Значит, король Иордании, тем не менее, прибыл в Париж для того, чтобы вместе с Ренатой Литвиновой пройтись по Парижу. Значит, Рената Литвинова фотографировалась, она тоже прибыла в Париж для этой манифестации. Так вот, значит, понимаешь, в чем? Это обидно. Это обидно, что никого не интересуют жизни, если они не в Париже. Это так. Значит, хорошо, вас это оскорбляет, 88%, спасибо. У меня сейчас 88%, да, оскорбляет, 134, 21, 35. Мы должны признать, что это так.
Сергей,
Жизнь в папуасиях стоит дешевле, чем в Париже.
Получается, я очень удивлена, но получается, может быть, у нас, конечно, не репрезентативное голосование,
нет,
но все-таки получается, согласно голосованию, нам тоже плевать, что происходит в Париже.
Да. Литвинова. Рената Литвинова была.
Кроме Рената
Литвинова. Рената Литвинова была вчера на марше в Париже. И, во всяком случае, она постила фотки у себя в Инстаграме. Что это? Там был виден Париж. Вот я могу вам со всей определенностью сказать, что я видел на этих фотках. Да, Рената всегда таким образом обставляет дела, чтобы кто-то был рядом, кто ее фотографирует. Ну, кто-то всегда есть.
Может, у нее этот GoPro?
Нет, видно, что не GoPro. Нет, не GoPro, не штатив, нет. Сам Кадыров хоть раз выходил на марш в защиту своих единоверцев? Что его лично удерживает? Спрашивает Александр. А что его лично удерживает? Когда он критикует короля Иордании, почему бы самому Кадырову не выйти в защиту, например, свадеб в Афганистане, которые уничтожают американцы? Да, это вопрос. Остановить голосование. 88% это оскорбляет. Разная ценность человеческой жизни. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Алексей зовут, Красногорск.
Да,
я хотел сказать, что вы говорите, что стоимость жизни везде разная.
Да.
Она везде одинаковая, она стоит 0 рублей, 0 копеек, абсолютно одинаковая.
Нет, я говорю о страданиях и о возмущении людей, понимаете? Вы лично как реагируете на какое-нибудь известие о том, что, например, в Восточном Тиморе вдруг, значит, произошли какие-то проблемы и перестрелки. Помните, в старое время Тимор-Лешт постоянно поставлял нам плохие новости? Ведь мы даже не вздрагивали.
Да мы не вздрагиваем, даже если что-то произойдет где-то под Калугой.
Вот
мы вообще-то не вздрогиваем, даже если на соседней улице. Абсолютно одинаковая везде жизнь.
Нет.
И вот когда вы исходите из того, что стоимость жизни, она везде разная, нельзя убивать.
Оценка.
Вы думаете, что человеческая жизнь, она чего-то стоит хоть где-то. Она
я говорю о том...
не стоит.
Спасибо. Я думаю, что в Париже, тем не менее, реакция на пресечение человеческой жизни другая, чем в Тиморе, в Восточном Тиморе. Другая.
Ну вот там что, два человека живет, что ли? Там тоже несколько...
Нет. Вы, может быть, говорите с обидой, но вы говорите несправедливую вещь. А оценка человеческой жизни, оценка приемлемости потери, разная в разных регионах России даже, и мира. Разная в разных... Так, «Родину» четвертый сезон смотрели на праздниках? Да смотрел, конечно, ясное дело. Алло, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день, Сергей Дарьев.
Да.
Сергей, меня зовут.
Здрасте.
А хотел вот по разности...
Да, скажите, почему это так и как с этим справляться?
Мне больше не нравится то, что при атаке террористов в Чечне...
Да.
А депутаты Украины, ну, в кавычках депутаты Украины, они для меня...
Неважно, политические деятели, да.
Они поддержали этих террористов.
Поддержали, не все,
А вчера мистер Порошенко стоял в первых рядах,
да.
Который даже не стал расследовать терроризм в Одессе совершенно.
Да, во время атаки на Дом печати в Грозном, недавней атаки, как вы помните, декабрьская, правда же?
Да.
Значит... Часть депутатов, по крайней мере, один из депутатов точно поддержал террористов публично. Это так, да. Мы понимаем, что люди все-таки стайные обезьянки. Если это в какой-то стае, которую они считают чужой, то мораль отсутствует. Существует только стайная солидарность, понимаешь? Стайная солидарность. То есть критериев нет. Это проблема, что моральных критериев нет.
Это правда.
Все, что делается против чужих, хорошо, все, что делается против наших, плохо. Вот же основной критерий. Значит, это стайность, это в сущности аморальность. Это же аморальность. Мораль возникает, когда она всеобщая. Мораль возникает, когда она всеобщая. Иначе
согласна,
не бывает.
Согласна, да.
Не бывает.
Получается, что у нас нет
морали. В России есть мораль? Притом имеющая универсальный вселенский принцип.
Да, думаю, что нет.
Нет. 7373948. 7373948. Юрий Николаевич, прям соскучился. Здрасте.
Добрый день. Французский посол имел в виду, что французский солдат был в 5 раз лучше, а значит и дороже оснащен русского по вооружениям.
Нет.
А справляться с этим очень просто. Надо достичь качества жизни французского, и тогда все будет нормально.
Он говорил о терпимости потерь. Он говорил, вы теряете людей и мы, но один француз стоит 5 русских. Он говорил о терпимости к потерям. Он говорил о том, что 5 русских так же терпимы, как один француз. Любой француз, если умирает, это как 5 русских, говорил французский посол Морис Палеолог. А как же Моисей, ведомый им... Владимир. Там мораль носила не универсальный характер. Поэтому надо было уничтожать и заниматься геноцидом. Об этом довольно много в Библии, да. Но тогда мораль носила не универсальный характер, а строго национальный. То есть, условно говоря, все, что хорошо для нашего племени, хорошо. Все, что плохо для нашего племени, плохо. А француз это ныне кто, спрашивает Виктор с реки Битюк. Это араб, негр, албанец. Кто это? Кто этот француз? А кто этот француз? Ну, я не знаю, давайте спросим, кто знает. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Михаил.
Михаил, прошу вас, да.
Я хочу только одно замечание, оно мне кажется актуально.
Да.
Дело в том, что Палеолео во время Второй мировой войны уже умер. И тем не менее, 1 к 5 наши клали за одного немца. Это статистика официальная Министерства вооружения.
Так что же, я говорю о терпимости вашей
вот
к этому.
Так-то.
Вот
так-то. Мы сами клали 5 своих солдат за одного немца по статистике.
Да, но я говорю, спрашиваю у вас, а не мы. Вот когда надо, вот вы индивидуалист и либерал, Михаил. А когда надо, вы прикрываетесь за словом «мы». А я спрашиваю вас, вы конкретно.
Значит, что до меня, то я как абстрактный гуманист.
Да.
Я не вижу другого развития личности в этом мире, как и вы тоже. Вы прекрасно понимаете, что природа живая, природа общества, не имеет ни цели, никаких истин. Есть только форма существования, в которой власть сильного делает универсальный закон перманентно, который повторяют все. Вот 54 ваши процента, которые сейчас за кровь, вот вам ответ на все наши стенания.
Ну, страшный ответ. Страшный.
Ужасные, не просто страшные. Я вам благодарен, что вы не смеетесь над этим и не подтруниваете, а действительно истинно возмущены.
Нет, подождите, но порог крови это и есть главный порог. То есть мы с вами можем, например, обмениваться щелбанами, критикой.
Конечно.
Сколько угодно
уничтожить. Не понимают этого наши люди. Сейчас сделайте голосование по бывшему министру обороны, как там его.
Вот.
И сейчас 90% скажут расстрел, смертная казнь. Не понимая, что там происходило. И Васильеву заодно. всех заодно, понимаете?
Спасибо. Я думаю, Роман пишет, Михаил нагло лжет, не было одного к пяти Великой Отечественной. На каких-то, может быть, направлениях. Давайте, Роман, давайте говорить, давайте скажем так. Михаил не нагло лжет, а Михаил искренне страдает и искренне переживает. Вот это важнее отметить в том, что говорит Михаил. А? Максим, как всегда, готов плавить бутафорские миллионы ради западных ценностей. Михаил прекрасен, говорит Александр из Кентукки, который нам пишет. Я скоро повешу на грудь ребенку. Нет, я. А, простите, это другое. Я скоро повешу на грудь табличку «Я Рамзан», пишет Вадим. И это вас защитит, да, вы полагаете? Ну да, наверное. Может быть. Я бы не стал этого исключать. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надежда, я хотела бы сказать, что
разная ценность человеческой жизни, да.
Реакция людей наших на то, что происходит в последнее время.
Да.
В принципе, если все считают, что мы люди второго сорта, то я имею в виду на Западе.
Да.
Ну как так? Ну в Донецке гибнут
вот
дети, это
смотри,
никого не трогает.
Да, я хотел именно это подчеркнуть. Смотрите, сегодня продолжаются обстрелы Донецкой Горловкой. Сегодня, сейчас, вот в данную настоящую минуту. И никто ни полслова не говорит. Ни полслова.
Ну да, а эти рисуют все-таки похабные рисунки. Знаете,
ну,
это
да,
так же?
Ну,
я православная. Вот.
Но смерть не должна.
Меня очень... Да. Очень-очень сильно оскорбляла эти пуссирайты. Хотя их превозносили чуть ли не как. Вот была бы моя воля, я бы их, наверное, тоже расстреляла.
Вы знаете,
поэтому я понимаю,
вы знаете, ну, подождите,
чувство...
Ну не бросайтесь кровью только, остановитесь. Ну кровь это страшно. Ну зачем
Нет,
вы?
Ну вот я поэтому понимаю чувства всех
вы?
Верующих. Они, у них более обострено, чем у нас, православных.
У них более обострено.
Мы все-таки...
Мы все-таки. Вот это хорошо, мне хотелось это развить, но я не хотел этого развивать. Да, здравствуйте. Мы все-таки. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Лев из США.
Лев, прошу вас. Разная стоимость человеческой жизни. Мы обсуждаем сейчас вот это.
Да, да, совершенно верно. Это исчисляется количеством денег в банке. То есть у среднестатистического западного человека больше денег в банке в западном, чем у русского или араба. Поэтому их ценят больше. А что же касается этой ситуации, если позволите высказаться, то стреляли не в меня и не я стрелял, а стреляли в здравый смысл. И, потому что я абсолютно уверен, что как и за террористами, так и за Эбдю стоят правительства, спецслужбы. И таким образом я, то, что меня сегодня интересует в российском смысле этого слова, это когда Рамзан Кадыров попросит квартиру обратно у Депардье, который выступил на стороне Шарли Эбдю. Поэтому это для меня является вопросом номер один.
Я думаю, что постарается не вспоминать об этом, Лев. Он постарается об этом не вспоминать.
Было бы очень комично.
Было бы комично, если бы попросил назад, да. Ну, там у Депардье же несколько квартир еще в Ижевске.
Да, еще
он обрел, дом в Ижевске, и он обрел дом в Грозном. У него прекрасная квартира в Грозном.
И в Молдавии, по-моему,
не Молдавии очень. Тоже, но это уже не Россия.
Ну,
пока,
да.
К сожалению. Да, может быть, это ошибка какая-то природы, но пока это не Россия. Слушайте, еще один звонок я успею принять. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я вот слушаю сейчас.
Да.
Вот я очень смотрю канал Невзорова на Ютубе.
Да.
И мне прям больно становится. Действительно, вот он как говорит, что... Христианство является это прям.
Вы знаете, Невзоров разочаровался ведь в христианстве после того, как он был очень близок к нему. Он мне когда-то давно рассказывал на пикнике, что он то ли учился в каком-то заведении христианском и так далее. То есть он метнулся туда, потом огорчился. Я бы относился к нему все-таки как к источнику каких-то сведений, но оценки Невзорова очень эмоциональны относительно христианства. Слишком
эмоциональны. Ну вот сейчас то, что происходит, то, что сейчас звонки, то, что говорят расстрелять, убить, пусиру, там танцевали, там, или еще где-то в храме. В принципе, вот это доказывает его слова в какой-то степени. Ну, а что касается мусульман или то, что вот религии, ну, с их точки зрения, наверное, где-то, я не говорю...
Мы возобновим, давайте возобновим разговор после новостей. Погнали.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. ФМС может отменить миграционные послабления для граждан Украины. В новом году для них вводятся такие же правила, как и для граждан других стран, с которыми в России безвизовый режим. Украинским мигрантам отменили привилегии. Это статья на сайте Дни.ру. Читайте сегодня свежую статью. «Запахло порохом». Порохом — это статья в газете «Наша версия». Арктика станет самым милитаризованным районом России. В середине декабря появилось сообщение, что формируется новый вид войск – воздушно-космические силы, которые объединят ВВС и военно-космические силы. Таким образом, после реорганизации в России останутся только три командования – сухопутных войск, военно-морского флота и воздушно-космических сил. Газета «Наша версия» выяснила, какие еще изменения ждут российскую армию в 2015 году. Иностранцев допустят к защите интересов России. Президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в положение о порядке прохождения военной службы, уточняющий порядок прохождения иностранцами военной службы по контракту. Стать контрактником сможет гражданин любого государства, владеющий русским языком и не нарушавший закон. В документе отдельно прописывается, что в случае введения военного положения иностранцы могут быть направлены на войну. 9.39. Это был обзор печати.
Понеслась дальше. Смотри, мы с Дашей Кнорр продолжаем. Значит, я неожиданно вспомнил о том, что в Древнем Китае, например, мы должны же сравнивать авраамические представления о ценности жизни, которые, мне кажется, претерпели серьезные изменения. В последнее время, по крайней мере, несколько людей, придерживающихся авраамических верований, звонили нам сегодня в программу и говорили о том, что они бы расстреляли. Они бы расстреляли. То есть жажда крови стала каким-то общей доминантой, когда, казалось бы, наоборот, то есть у верующих людей не должно быть жажды крови. Я подумал, а ведь они дзянху, эти Шарли Эбдо, это дзянху, это сословие, которое дзянху.
Ну, расскажите.
Ну, грабители, артисты, всякие жулики, значит, охранники, кстати говоря, были дзянху. Если нас слышат охранники, очень мило, потому что охранники тоже дзянху. Я думаю, надо позвонить Бродиславу Виногродскому, потому что он китаист, и мы его мгновенно спросим про дзянху вот по этому телефонцу, вот верхний, ладно? Вот, мы его сейчас попробуем спросить. Вот, ладно. Что такое дзянху? Потому что они дзянху. Они дзянху, люди вне сословий. Это в сущности сословие вне сословий. Понимаешь? Это сословие, которое, жизнь которого стоит копейку. Жизнь которого стоит копейку. Артисты и всякие другие жулики-проходимцы. Алло, сейчас, секундочку. Только мы дозвонимся. И я хочу его спросить именно о статусе дзянху. Шарли Эбдо – типичный дзянху. Слава, привет, привет, Слава, привет.
Да.
Я звоню из эфира. Слушай, мы здесь с Дашей. Скажи, пожалуйста, ведь Шарли Эбдо это дзянху?
В чистом виде.
В чистом виде, абсолютно. Дзянху — это шуты, артисты. Кто еще? Кто еще?
Но нет, дзянху так называется 8 врат белых и 8 врат черных. Там же бродячие монахи. Значит, вообще все бродячие. Все
бродячие.
Приписаны.
Скажи, пожалуйста,
шуты, да, в том числе, как таковые. То есть имеется в виду все, кто в определенной степени асоциальны, но одновременно и террористы там же,
кстати, террористы говорят, тоже дзянху. То есть террористы, шуты.
И честные шуты. Воры со времен до нашей эры, и благородные рыцари, Робин Гуд — это дзянху, понимаешь?
Хорошо, ну скажи, пожалуйста, а императорский Китай, вот древний Китай, он вступался, если убили дзянху, или нет?
Нет, конечно, нет.
Нет, то есть дзянху можно свободно убивать.
Ну, у них там свои правила, несомненно, но дзянху сам разбирался. Там же была система понятий, дзянху живет по понятиям. То есть у нас мы еще кое-где есть дзянху, ты знаешь.
Дзянху есть в России, я думаю, да.
Сплошняком причем такое, потому что понятийная среда.
Да, так что же, ну скажи, пожалуйста, то есть дзянху убить можно было в Древнем Китае, шутов, террористы,
но
шуты.
Ну, за дело, бандиры. Имеется в виду, все равно за дело. Однозначно существовал понятийный кодекс, чего можно, что нельзя. То есть убивать. Толковище и все дела существовали.
Толковище. А кого звать на толковище? Вот смотри, пожалуйста, бандиты, террористы убили шутов. Ну, шут, дзянху, Шарли Эбдо — это шуты, да. Шуты.
Значит, шутов... Ну, всегда были, послушай, всегда были беспредельщики, а всегда были честные воры. Это та самая история, в Китае.
Да.
Вот этот вот разбойник Дао Джи у Джуанзы, это же честный вор, он говорит о пути вора.
Да, то есть путь вора, существует путь вора отдельный, Дао.
Да.
И который тоже ведет, вероятно, к бессмертию.
В конечном счете, да, потому что дзянху, оно всегда было между городом, между пропиской.
Хорошо, а путь шута? Опиши мне,
точно так, точно так же, да, точно так же. Потому что актеры, это в любом случае мистические были секты, как таковые. Актеры, шуты, клоуны, вся эта история акробатика, она же вся существовала на рынке. Ну, а сейчас рыночная экономика, поэтому сейчас все на рынке.
Ну да. Скажи, пожалуйста, хорошо, значит, возвращаясь от древности к современности, убивать шутов, плохо?
Убивать вообще плохо, убивать крайняя мера всегда. То есть убивать можно только защищаясь, убивать наказывать за то, что человек ведет себя не по закону может.
Да, ну а хорошо, а шуты как себя могут вести по закону, когда шуты всегда себя ведут не по закону?
Абсолютно верно, поэтому убивать шутов нельзя.
Убивать шутов нельзя. Вот это главное, да. Понимание. Убивать шутов нельзя.
Ни в коем случае.
В древнем Китае, в средневековом Китае, в средневековой Европе нельзя убивать шута. Потому что
нельзя.
Шут. Спасибо тебе огромное. Как ты, если ты сидишь где-то под Ярославлем, да? Где-то?
Да, Плещеево озеро, деревня.
Хорошее место. Счастливо.
Давай,
спасибо тебе за справку. Так знаете, убивать шута нельзя. Убивать шута нельзя, нигде нельзя. Ну, потому что шут заранее выведен за рамки. Он же заранее, как тебе сказать, он заранее антисоциален. Он не то, что он антисоциален, априори антисоциален. Шут.
Да.
Цена его слова небольшая. Но зато он может говорить все за это. Понимаешь, как бы запрещен смех.
Сергей, получается, да, что да. мы предполагаем, что террористы живут по каким-то понятиям, правилам.
Конечно, абсолютно точно. Абсолютно
они
точно.
У них абсолютно свои кодексы.
Но дело в том, что террористы, воюющие с шутами...
Я думаю, что они не воюют с шутами. Я думаю, что Шарли, к сожалению, это был повод. Не было бы Шарли, было бы что-нибудь другое. И здесь, мне кажется, каждый человек под ударом. Любой француз и русский.
Нет, все-таки любой француз может быть под ударом, но разное понимание удара. Например, президент Франции отдает приказы, в том числе о военных действиях. Как мы хорошо знаем, предыдущий президент Франции Саркози послал миражи бомбить Ливию, мы это очень хорошо помним, да? Значит, и президент Франции в данном случае выступает как главнокомандующий или что-то. И, конечно, он под ударом и по понятным ударам, потому что он отдает военные приказы. Статус шута иной. Статус шута иной, в принципе, априори иной. Шут сразу говорит: я ничего не значу, я ноль, слушать меня не надо. Дальше говорит некую правду, свою правду, может быть глупую. Они, например, давали в марте 2014 года, в марте прошлого года, они давали карикатуры, как крымчане под дулами пушек голосуют. Это было вранье mm-hmm. против Крыма, против России. Шарли Эбдо лгал против крымчан. Лгал. Они лгали против крымчан. И против России. Нужно ли их за это убивать? Но они же заранее говорят, что мы никто. Мы шуты. Понимаешь? Вот же в чем дело. Это же вопрос культурный. Они выводят себя за рамки. Здесь есть очень интересная статья. На самом деле, она написана в январе 8 января. Значит, Дэвид Брукс, Нью-Йорк Таймс. Я советую. Я выложил в Фейсбуке еще тогда. Я выложил в Фейсбуке и в Твиттере. Я сейчас не думаю, может быть, и ВКонтакте тоже выложил. Значит, Дэвид Брукс из Нью-Йорк Таймс пишет колонку. Он пишет о том, какова цена слова. Теперь, когда мы обсудили цену жизни, да, цена слова. Он говорит, что для того, чтобы тебя слушали, это надо заслужить очень умеренными и очень точными речами. Существуют некие разные речевые коды и разные категории говорящих, спикеров. Mm-hmm. Один спикер говорит, значит, впечатывает, и каждое его слово, и даже каждое его молчание, и каждое умолчание. Например, когда президент говорит, любой, а в особенности русский, потому что мы живем в России, понятно, что его молчание значит, его пауза значит, его улыбка значит, его гнев значит, его доброта значит, все значит, вообще все значит. Любой текст и любой контекст президента значит. У шута не так. У шута можно на любое его высказывание, пусть даже справедливую критику, всегда смеяться. Смеяться. Человек подходит и меня справедливо критикует. Например, говорит, что у меня есть избыточный вес. Например. Я хохочу, хотя это правда. Я дезавуирую слова шута. Потому что он шут. Он шут. Это нормально. Он, я смеюсь, понимаешь? Но если это говорит должностное лицо, то я задаю вопрос, а как это, почему это и так далее, понимаешь? То есть это разные вещи. Об этом пишет Дэвид Брукс. Я вот пытаюсь найти эти строчки на английском и мгновенно переводить, но он рассказывает о нетерпимости к слову. О нетерпимости к слову. Например, в Соединенных Штатах. Например, в университете Канзаса выгнали человека, который говорил, в университете Иллинойса профессора, который рассказал, как католическая церковь относится к гомосексуальности, да. Выгнали. Выгнали.
Да,
и
Сергей,
так далее.
Этот автор говорит о реакции общества или государства на действия того или иного человека, издания и так далее. А мы говорим о действиях террористов. Я бы здесь какой-то глубокой логике не наделяла их глубокой логикой. Потому что я вам еще раз говорю, если бы не Шарли Эбдо, было бы что-нибудь другое. И здесь дело не в том, что они делают, это повод. Это повод. Их творчество – это повод для того, чтобы нанести атаку на Францию. Считаешь?
Нет, я так не думаю. А я так не думаю. Повод тоже важен. Повод важен по существу. Повод важен по существу.
Вот другой кажется, вопрос, стоит ли провоцировать лишний раз?
Можно ли убивать шутов?
Не знаю. Сергей,
можно ли вообще придавать значение шутам? И в этой связи, конечно, расширительно толкую эту тему.
А мы можно можем убивать простых людей в аэропорту?
Панк-шутах.
А детей в школе можно убивать? Тот же самый вопрос.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, бонус здесь, Сергей. Бонус
здесь, да, прошу вас.
Удачным эфиром у вас.
Да, спасибо.
Очень хороший эфир.
Я умоляю, прошу вас.
Это Андрей, город Москва.
Да, прошу вас.
Вы знаете, меня посетила мысль такая, что вот действительно, почему сейчас наши журналисты вешают себе, некоторых изданий вешают себе эти таблички «Я Шарли». То есть это не только прическа Венедиктова будет красный нос прилепить, а вот наши ребята, которые погибали, оденьте майки вот этих 35 детей сейчас вот убитых в Донецке, там, журналистов УГТРК. Ну, то есть они облекаются, а мы шуты, мы в домике, нас не трогайте, мы шуты. Понимаете, такая позиция. Это же, еще раз знаешь что, беспредел.
Это беспредел. С одной стороны, беспредел, но с другой стороны, шут ведь ни на что не претендует. Он не собирается быть вашей властью. Поймите, шут не собирается стать вашей властью. Шут не собирается даже стать начальником ЖЭКа. Или как это называется теперь. Шут не собирается даже стать кондуктором в троллейбусе. Шут говорит, я ничего не значу, я ноль. Если он так говорит, то он как бы заранее говорит, вы можете слушать меня или нет, это не имеет значения. Не имеет значения. И Шарли Эбдо, безусловно, шуты. Они шуты. Они заняты шутовством. В момент, когда они выступают против Крыма, а они выступали против Крыма, я же не снаряжал гранату, чтобы их каким-то образом урезонить. Нет. Нет. И пресса украинская выступала против Крыма. Я не собирался. Мне кажутся значимыми поступки и слова Яценюка, например. Яценюк значимо говорит. А мне нравится, нравится критиковать Порошенко даже за его молчание. Но вот он не шут, как бы, по названию. Алло, здравствуйте. Это же проблема названия тоже. Это же вопрос названия. Человек назвался шутом. Значит, его можно наказывать вообще или нет? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Подмосковье. Вы понимаете, Сергей, какая штука? Да, вот те, кого расстреляли, были шутами, быть может, в вашем понимании.
100%.
В той системе. Но вчера вышло 3 миллиона человек во Франции, по всему миру, и все эти люди сказали, мы такие же шуты, и это уже делает из этих людей не шутов, а делают определенное...
Момент пролития крови, они шутами быть перестали. Понимаете, они занимались шутовством, но в момент, когда была...
Те, кто проливали эту кровь, они могли бы предположить, что выйдет 3 миллиона, 5 миллионов, которые скажут, ребята, это вот, шуты-то шуты, но мы гордимся тем, что это есть, это наша ценность. И это уже не шутовство.
Нет, вот мне кажется, давайте здесь оттянем. Все-таки давайте, пороги, какие-то есть пороги. Они были шутами, они рождены шутами, там неважно, они по самоназванию шуты. В момент выстрела, в момент пролития крови, Это уже, это уже перестало быть шутовством, потому что...
Я думаю, раньше, потому что есть еще история культуры, искусства Европы, которая всегда немного вот была такой шутовской, понимаете? Всякие картинки, всякие скабрезные, скажем так, ну, литературные произведения. Это сотни лет.
Да, это не только в Европе.
Люди, которые этого не понимают, просто необразованные люди, люди неумные и люди неглубокие. Террористы.
Террористы, террористы. Вы понимаете, в чем дело? Так легко и приятно было презирать Шарли Эбдо, но в момент, когда пролили их кровь, это стало абсолютно невозможно.
А что касается, если можно, по поводу человеческой жизни и ее ценности.
Прошу вас.
Два слова.
Да.
Понимаете как, если мы говорим о ценности, то есть некий рынок. Вот рынок Франции с человеческой жизнью, он один, и там одни ценности. Рынок Сомали, Афганистана и другой. Людям, которые живут в Афганистане, видимо, наплевать на жизни своих людей. Они не выходят миллионами. И не уходят миллиардами, я не знаю, в Пакистане, понимаете?
Да, да, да.
Русские, которые сейчас кричат, вот мальчика убивают там в Донецке и прочее. Так выходите, товарищи, у вас 140 миллионов, выйдите 10 в Москве, выйдите 500 тысяч и скажите, вот мы здесь, будьте честны. Никто не выходит, значит, всем наплевать.
Но с другой стороны, смотрите, когда я упрекал в этом, когда я упрекал в этом нас, да, Даша Кнор сказала, а мы плакали у себя на кухне. Мы плакали, каждый из нас, каждый отдельно. А? Так вот же тоже могут.
Такие результаты, понимаете, кухонные, понимаете? Вот там результат какой? Масса людей вышла во Франции и сказала, товарищи правительства, и мы все, мы как были на этих позициях, так и будем.
Может
дальше,
быть,
наверное,
культура.
Пойдут сейчас
может
какие-то
быть,
бомбежки
вопрос...
и прочее.
Может быть, это вопрос культуры. Я помню, когда двух молодых людей, парня и девушку, бомбисты взорвали в Малаге. В Малагу приехало со всей провинции, там, из Андалусии, отовсюду, 2 миллиона человек. И они вышли на улицы Малаги, 2 миллиона человек, сказали, нет, мы этого больше не допустим. Значит, вот, может быть, это культура другая спонтанного такого события, которой нет у русских.
Это культура, понимаете, я бы сказал, это бескультурье. Все разговоры о том, что нужно расстрелять того и сего, и пятого, и десятого, я православный и прочий, это отсутствие элементарной культуры, отсутствие знаний,
базовый,
отсутствие
базовый,
желания
базовый.
Читать, знать о чем-то.
Да не надо читать, это мама должна говорить. Что тут читать? Это мама должна говорить.
Ну, а знаете, мама у всех
мама, разные, значит, нет, а значит, мама, читать, значит, мама шепчет, убью. Значит, мама шепчет, убью. И потом вырастает ребенок, который продолжает это шептать. Понимаете?
Ну,
это страшно. Слушайте, давайте звоню сейчас одному человеку, я не знаю, может быть, вдруг. Почему? Мне задали вопрос, а почему шута Охлобыстина убивает Иван Грозный в фильме «Царь»? Вот это нижний телефон. Попробуем. Я не ручаюсь, ей-богу, клянусь, не предупреждаю о звонках никогда. И так на шару просто звоню, как додик. И поэтому, Ну, я так вот, кстати, меня спрашивает Александр Фельдман, а вот в фильме «Царь» Иван Грозный сжег шута Ваню Охлобыстина за критику царицы. Вот что же делать с шутом? Это же важная фигня. Да, сейчас попробуем. Трубку возьмет труп. Я звоню Павлу Лунгину, который сжег, собственно, Охлобыстина. За что, спросить? Павел, за что вы сожгли Охлобыстина? Ну, что вы сделали? Зачем вы так? Ну, зачем вы это сделали? Ну,
вы звоните по телефону 136.
Не надо рассказывать всем номер. Вы говорите по телефону. Павел на автоответчике. Может быть, он не вернулся еще. Ну вот, значит, он-то сжег шута, понимаешь? Ребят, с шутами все очень просто. Они шуты, пока не пролита кровь. Как пролита кровь, они больше не шуты. Как только... понимаешь, в чем дело? Дело в том, что шутовская фраза может быть не услышана, но в момент расстрела шут становится пророком. Шут становится пророком. Ну, это так, ну да, он наделяется профетизмом таким. То есть каждая его фраза дорожает в момент расстрела. До расстрела он просто обезьяна. Ну, что такое Шарли Эбдо? Что такое Шарли Эбдо? Это стая макак с красными задницами. Это стая макак с красными задницами. Вот кто такие Шарли Эбдо. В момент нажатия на курок они становятся, наделяются профетизмом, они становятся пророками.
То есть их творчество приобретает какой-то иной смысл? То есть мы начинаем рассуждать об этом?
Их творчество...
По-моему, мы говорим просто о погибших людях.
Их творчество тоже обретает смысл. Значит, они услышаны. Вообще говоря, расстрел шута, это значит, что он услышан. Он услышан, но уже не как шут. Он услышан как серьезный собеседник. Он услышан как президент. Шут услышан как президент в момент расстрела. В секунду расстрела Шут становится президентом. Угу. Понимаешь?
Да, да.
Потому что Шута можно наказать только презрением. В момент наказания он становится важной персоной. Это касается всех Шутов. Это касается всех Шутов, включая панк-Шутов из Pussy Riot.
Да.
В момент наказания они повышаются в статусе, неизмеримо повышаются в статусе. Неизмеримо. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Движение. Смотрите, что происходит. Значит, 4 балла было час назад, сейчас 2 балла. То есть все, все разъехались, и никому дела нет. Все, 2 балла. Значит, я знал, что весь январь работать не надо. И вот же, пожалуйста, мы пошли работать, как придурки. Нет, надо было до 1 февраля не работать.
Почему нас слушают в метро?
Да? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай Николаевич, из Твери по поводу Шуров.
Слушайте, нет, я прошу вас. Николай Николаевич, мы уже в движении. Николай Николаевич, очень дорожу вашим звонком. Очень дорожу. Но мы уже в движении. 7373948. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Где вы едете? Здравствуйте.
Я не еду.
Не едете, да, это видите, как произошло, вот так. Ехал и вдруг остановился. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Где едете? Нет, а где едете, что видите? Мы быстро меняем рубрики, понимаете, какая петрушка? Погнали дальше, все, новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранятров Сережа.
Десять часов 6 минут, понедельник, 12 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша. Я напомню, о чем мы говорили. Сегодня мы около 9 мы провели голосование на тему Шарли Эбдо. Это выстрел ваши выстрелы. Вы могли бы быть в группе террористов. Или это выстрел в вас. И я должен сказать с ужасом, что 54% наших слушателей заявили, что это выстрел их. То есть они готовы были бы вот так стрелять. И да, голосующих, было много. Очень много людей. Остаток эфира мы обсуждали много разных вещей. Например, относительную стоимость человеческой жизни и высказывание в этой связи 100 лет назад французского посла Мориса Палеолога, который практически диктовал действия русскому царю и русскому главнокомандующему, обращаясь к ним по-простому месье вместо там всяких титулов и так далее. Значит, относительное стоимость жизни Морис Палеолог тогда, 100 лет назад, сказал, что один француз стоит 5 русских. Один француз стоит 5 русских. Хорошо, а сколько тогда один русский стоит афганцев? И сколько один афганец стоит, например, жителей Восточного Тимора? Мы обсуждали эту тему и пришли к самым обескураживающим. 88% оскорблены вообще разной стоимостью человеческой жизни на планете. 12% считают, что это так. Да, это так. Де-факто это так. 12% не оскорблены этим, считают, что это так. Значит, и последние полчаса мы обсуждали, что есть Шут, и в какой момент Шут превращается в пророка. В какой момент Шут превращается в пророка. И я думаю, что Шут превращается в пророка в момент нажатия на курок. Потому что категория Шута такова, что Шут не может расцениваться как сколько-нибудь валидное, ценностное высказывание. Да? Шут, собака лает, ветер носит, брешет, что-то брешет. Шут брешет, ерунду. Брешет, как пес. Ерунду. Но в момент, когда в него стреляют, Шут превращается в пророка. Очевидно. значит, он становится человеком, которому придается значение абсолютное, значение крови. Значит, его работа, этого шута, больше не брехня. Это, наоборот, это очень значимая вещь. И мне кажется несправедливым то, что так повысили категорию Шарли Эбдо, что их так возвысили смертью, а их возвысили смертью. Мне кажется, это несправедливым. Но потому что они не заслужили. Они не заслужили такого возвышения, такого космического подъема. Они, в общем, были люди довольно странные. Ну, они выступали против Крыма, еще раз я напоминаю, а это мне не может понравиться. Да, ну вот, сейчас у меня есть возможность позвонить. Слушайте, потому что наши дозвонились Андрею Петровичу Звягинцеву, который в Лос-Анджелесе, который получил награду престижную, и который, Сейчас, он потрясающий. Если можно будет, мы его поздравим мгновенно с фильмом «Левиафан» и с его потрясающим успехом. «Золотой глобус» только что в Лос-Анджелесе. Он сказал, что я дико устал, и вот всякие такие слова, из которых явствует, что он не хочет брать трубку, но он... Да.
Алло.
Андрей Петрович, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, это Доренко вас беспокоит. Сергей меня зовут, Даша со мной, Кнорре. Мы с восторгом сегодня узнали новость вот эту потрясающую. И да. Вас поздравляем.
Здравствуйте.
Поздравляем.
Спасибо,
спасибо большое. Вы великолепны. Скажите, пожалуйста.
Спасибо большое.
Скажите, но мы же не видели фильм. А я сегодня сказал, у меня Звягинцева на новостях, Катя. Я говорю, Катюш, я фильма не видел, мне стыдно. Она говорит, так фильм еще не было премьеры. А Даша говорит, так вон, да они уже показали.
Ну,
так,
да,
когда же мы увидим фильм?
Я не знаю, где вы живете, в Лондоне или в Москве.
Мы в Москве.
В Москве премьера уже будет в скором времени.
Скоро.
5 февраля будет релиз. То есть прокат широкий начнется 5 февраля.
Скажите,
премьера, да. По-моему, за несколько дней до того.
Андрей Петрович,
а
сейчас...
В Лондоне оно, картина уже давно идет или уж прошла, я не знаю.
Но это справедливо с вашей точки зрения.
Еще раз?
Это справедливо с вашей точки зрения.
Ну, это вопрос не по адресу совершенно, потому что, во-первых, это некорректно отвечать в моем положении, справедливо это или нет.
Да.
Скорее, я не знаю, мы вот сегодня обнимались с номинантами после уже раздачи, что называется, призов. Я ничего другого не нашел, как сказать одному из них, что прости.
Друг. Что вы сказали в своей речи, когда вы вышли с речью?
Ну, в том смысле, ну, понимаете, Сергей, вот представьте себе, вы, скажем, вот... Вы в числе других номинантов, а их пятеро,
например,
ждете, что будет.
Да.
Поэтому, когда случается то, чего вы все ждете, в этот момент сказать, что это справедливо или нет, совершенно невозможно. Нет,
я хотел спросить. Просто... Я говорю о справедливости, что показывают в Лондоне. А что вы сказали в своей речи? Вы благодарили?
Давайте вернемся к справедливости в таком случае по поводу Лондона.
Лондон.
Дело в том, что меня очень смущает на самом-то деле реакция русской аудитории, которая с таким странным нетерпением говорит, как же так, везде показали, а у нас нет.
Конечно.
Но вот такое решение, вот такая стратегия действия продюсера, он знает, что он делает. Слушайте, неужели нельзя заняться своими делами и спокойно дождаться премьеры?
Нет, потому что...
Фильм выйдет широко в России и будет показан во многих кинотеатрах.
Нет, мы не можем.
Февраля,
мы не можем пережить, Андрей Петрович, мы не можем пережить, что тот колхоз через реку, получает раньше, чем наш колхоз. Это неправильно, с нашей точки зрения.
А это зависть, на самом деле.
Конечно.
Вот все это ему корова досталась.
Конечно.
Андрей Петрович, надо уже изживать. Ждать своего часа. Вот
вопрос простой. Скажите, сейчас люди заражены твит-сознанием. Знаете, такое кликовое сознание, 20 секунд максимум, иначе у них в голове не помещается, и ящик вываливается, если больше 20 секунд вкладывать в эту голову. В чем послание, в чем месседж вашего фильма? Можете вот в твит-сознании сказать?
Нет, Сергей, у меня нет твита, я не пользователь Фейсбука.
Ну, хорошо, коротко.
Я не состою в социальных сетях, поэтому такими категориями я, к сожалению, не смогу вам ответить на ваш запрос.
Ну, попробуйте
вот,
коротко сказать.
Слушайте, мы в 2008 году замышлен был фильм, ему уже 6 лет. Сказать об этом в каких-то коротких...
Ну, про что эта картина? Ну, вот коротко. Про что это?
Ну, слушайте.
Да.
Слушайте, вот сегодня у нас какое число? 11-е, у вас 12-е уже, да?
Да, 12-е.
Осталось, собственно, 2,5 недели. Вот пусть зритель придет и сам все увидит.
Хорошо.
Я не люблю такой язык, Сергей. Я прошу прощения, что мы не договорились заранее до эфира о том, что я не отвечаю на эти вопросы.
Да, это прекрасно, это прекрасно, потому что это вас в твит-сознании тоже прорисовывает. И теперь мы знаем, какой вы. Это интересно. Спасибо вам огромное. Спасибо. И поздравляем еще
спасибо
раз.
Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо вам огромное.
Давайте, да, спасибо.
И до встречи.
До встречи. До встречи.
И до премьеры.
И до премьеры. Премьеры. Есть. Андрей Петрович Звягинцев в Лос-Анджелесе. Мы его разбудили. Ну, в смысле, мы ему не дали лечь спать. А что у них там? Он умотался, его же сегодня поздравляли, да. Все это сегодня произошло. Российская картина «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева, номинированная на «Оскар», стала обладателем американской премии «Золотой глобус». Напомню вам, что американский кинорынок крупнейший на планете Земля, насколько я понимаю, если не считать индийского, но индийский мы вынесем за кадр прямо вместе с карри, с соусом карри. Ну вот. И также попал в топ лучших кинолент года, поверьте, Associated Press и так далее, и так далее, и так далее. Побил поляков, шведов, израильтян, эстонцев и так далее, и так далее. Спасибо, мы безумно счастливы, сказал Звягинцев, поднявшись на сцену. Передает РИА Новости, вот я читаю.
Будет бороться за Оскар.
Да, там жизнь.
В феврале 2015 года.
Жизнь, насколько я понимаю, такая очень северная, какая-то русская жизнь. И Алексей Серебряков, Елена Лядова, Роман Мадянов и Владимир Вдовиченков там играют. Значит, они... Там Николай есть, вот Николай, который живет на берегу Баренцева моря, совсем северная жизнь такая. И у него мэр, приверженный коррупции до известной степени, пытается конфисковать имущество ввиду своих хищнических, экспансионистских интересов. И вот все это вместе, фильму уже 6 лет, как говорит Звягинцев. Только что он сказал это. Да. Наши, значит, да. Ну, интересно. Посмотрим, скачаем на торрентах. Хрен мы, в хорошем смысле этого слова, не пой... Да?
Посмотрим, не знаю.
Нет, я не такой. Я не такой. Я лежу у себя на постельке и пялюсь в свой компьютер 15 дюймов. Чего бы я стал куда-то ходить, а?
Ну, в общем, правильно.
Нет, наверное, не надо ходить. Надо скачать на торрентах где-нибудь пиратски. Ну, сейчас попробуем опять. Ну, нет, если удача нам, знаете, я добьюсь все-таки своего, вот этот нижний телефон. Если у нас... Да, прошу. Угу. Я добьюсь своего. Ладно, сейчас мы быстренько. Нахально. Нахальство главное в нашем деле. Сейчас попробуем. Вот. Ну, вдруг ответит. Ну, всякое бывает. За что убил Охлобыстина, спросить. Не хочет он рассказать. Убил Охлобыстина.
Вы звоните по телефону.
Да, не хочет. Вот пришло. Я не скрою. Нет, этот звонок я глубоко продуцировал. Уже, потому что я вышел на новостях и позвонил. Вот написано. Сереж, мы прилетели сегодня ночью. И в любой другой день с удовольствием. Все, значит, нет. Ну, то есть, речь о том, что Лунгин не расскажет нам, зачем он убил Охлобыстина.
Ну, может быть, любой другой
Охлобыстина
день...
он не добил, я хочу сказать. Можно я скажу от себя лично?
Давайте.
Охлобыстина бы надо было бы, так сказать, уже давно. Но не получается никак. Били-били, не добили, называется. Понимаешь, Сахлобыстин? Давайте смотрим на доллар теперь уже, на рубль, вернее, который, кажется, намного менее живучим, чем Охлобыстин. Охлобыстин просто рядом с долларом, я бы сказал, просто самый живучий человек из всех. Да, время от времени какие-то мерзости пишут против меня в Твиттере, полагая, что я Твиттер не читаю. Это очень интересно, психер. Ну вот, а я-то читаю как раз. Он страшно этому удивляется. Он думает, что, ну, как бы, он не надеется меня там встретить.
А вы ему 60... отвечаете? А? Вы ему отвечаете?
Да как-то ответил, да. 62,79. 62,79, между прочим, Рублевич. Вы понимаете про Рублевича что-нибудь?
Я
Доларевичу?
Нет.
Точно. Ну, слушайте, значит, давайте разбираться. Во-первых, доллар... Что мы... Пока мы пили, не приходя в сознание, доллар дорожал. Он сначала отступил, мы его прощались с ним на 1,18.
До Нового года он...
Мы с ним прощались на 1,18, потом он укатился на 1,20 опять и все. Сейчас он опять 1,18,54. Сейчас уже говорят, о что паритет будет пройден к 2018 году, и что, поскольку Америка довольно активно развивается, Европа стагнирует, угу. паритет будет пройден, и доллар будет стоить дороже, чем евро. Как это было в 2001 году, например. В 2001 году мы видели по 84 центов доллар, и по 87 центов доллар мы видели. И очень просто, даже и подолгу. В 2001 году, в мае, когда я был богат и покупал яхту, я помню, что эта яхта стоила мне очень дешево, потому что евро был 87 центов. Это был май 2001 года. Я находился под следствием и под подпиской о невыезде. И чтобы обрадовать себя, я купил себе яхту. В Испании, которую я не мог увидеть, впрочем. Но зато я пялился на фотографии. Мне казалось, это очень мило. Я думал, вот сяду, а яхточка моя, ну и так далее.
Но вам удалось?
Да, я запомнил. Я запомнил курс.
На яхте. А? Вам удалось в итоге выйти на яхте?
Конечно, мне ждали всего 4 года условно за синяк у человека, конечно, который бил мою машину, мой мотоцикл. Ну так вот, слушай, значит, я это самое, ну так мне дали совсем за другое, но неважно. Значит, я к чему клоню? Что доллар 1,18 и пойдет на паритет, считается. В ближайшие 4 года и перешагнет паритет, потому что Европа будет только слабеть, Европа будет слабеть, и к тому есть все основания, потому что Южная Европа продолжает не работать, а тунеядствовать. Значит, Германия одна работать за всех не может. Так уж как-то не получается. Они бы рады, но не получается, понимаешь? Вот, значит, и все это тяжелые гири тянет их вниз, Европу.
Да, а нас-то что ждет?
Нас ждет 2 года, сказал Путин. Путин сказал, 2 года.
Двушечка, то есть.
Два года, он сказал. 2 года. Я вот услышал, я помню очень хорошо пресс-конференцию. Из нее помню каждое слово, а именно 2 слова. Первое, 2, второе, года. 2 года, сказал Путин. Все, я услышал, мне больше ничего не надо.
2 года затянуть пояса, а потом можно будет уже распоясаться.
Будет 2 года, а потом будут другие 2 года, но мы не знаем, какие. Значит, смотрите, и значит, в этой связи, что у нас с нефтью? Нефть была 49,29 некоторое время назад, а этот прогноз, обратите внимание, пожалуйста, на статью Бутрина в сегодняшнем «Коммерсанте». 49,29, нефть еще упала, еще сильнее упала. То есть я ее видел сегодня утром совсем уж, когда пришел, там, сказать, где-то на 49,40, вот там, в тех краях. Сейчас она 49,29. Нефть продолжает падать. Мы говорим о Бренте, как о отправной точке для расчета стоимости газа. Потому что мы все-таки живем от газа, но газ рассчитывается из нефтяной цены. 49,29. Значит, нефть продолжает падать. Что еще? Значит, доллар продолжает дорожать к евро, и доллар продолжает дорожать к рублю. 62,79 был. Сейчас посмотрим. 62,84. Еще шажочек. Доллар продолжает дорожать. А вы это видите? Или это никого не касается? Вас коснулось подорожание доллара или нет? Вот вопрос. Потому что есть точка зрения, и мне сказал об этом на Первом канале один из больших депутатов, Плигин, по-моему. Плигин сказал. Он сказал это, притом это сказал публично в эфире. Он сказал, вот все мои друзья и все мои товарищи, и все, кого я знаю, говорят, что нас это, в общем, не касается. Ну, как-то, ну, дорожает доллар. Кого это волнует? Вот как-то так Плигин высказался, я сейчас, это очень вольная цитата, но как-то так он высказался. А вас это касается? Вас это касается? Доллар дорожает. Вас это касается? 134,27,35. Вас это не касается? 134,27,36. Доллар дорожает. Вас это касается? 134,27,35. Вас это не касается? 134,27,36. Вот проголосуйте, пожалуйста, это голосование. Это голосование. Да, вас это касается. 134-21-35, городской номер, 495. Позвольте, секундочку, сейчас я снова запущу голосование. Простите, я неправильно сделал. Вот, все, пошло голосование. 134-21-35, вас это касается. Доллар дорожает, и вас это касается. 134-21-36, доллар дорожает, но и вас это не касается никак. Абсолютно не касается. Я же не знаю, я игры в App Store подорожали, говорит Лавров Антон Владимирович. Ну да. Меня коснулось подорожание доллара, зарплата уменьшилась в 2 раза, а так 1,5 раза стало рублей больше, говорит Алекс. В Ашане стало бухло дешевле, чем в Дьютике, Андрей Спасатель. И если считать в долларах, но их же надо зарабатывать, Андрей Спасатель. А? 300 тысяч умершего брата превратились в ничто, пишет 59-й. Он ишачил честно всю жизнь за великую Россию, а его в сущности обворовали, говорит Зубков. Ну как же, 300 тысяч как было, так и осталось, Зубков. А? Понимаете, в чем дело? Если бы великая Россия, например, производила что-либо, кроме дизентерии и прекрасных девушек, то, может быть, эти 300 тысяч... Ну, неважно. Так, хорошо. Если бы меньше трындели вы про это, меньше бы касалось, говорит Сергей 28. Лучше молчать, Сергей 28 считает. Вас это касается. 7373948. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте. Москва.
Да.
Занимаюсь мелким бизнесом, касается, еще как касается. Во-первых, есть долги в долларах, которые по работе приходилось занимать еще давно достаточно.
Да.
Обслуживать их хватало, отдавать нет. Потом, значит, весь товар сейчас на большинстве оптовых фирм переписали ценники в долларах. И если вы в магазинах не видите цен в долларах, это не значит, что товар как стоил в рублях, так и стоит. Закупают его уже по...
Но его нет. Вот можно поделюсь. У меня это самое. Я тут на даче там производил ремонтец небольшой, да? И, ну, трубка торчит от стиральной машины, а стиральной машины нет. Ну, на даче. Я думаю, может, мне разжиреть и на даче тоже поставить стиралочку. Понимаете? Значит, я говорю этому, ну, прорабу, начальнику строительства. Я говорю, слушай, труба торчит в стене. Он говорит, это для стиралки. Я говорю, пойду куплю сегодня быстро по старым ценам. Я поехал в Метро в Строгино. Фиг там есть хоть одна стиралка. Понимаете? Там стоит одна, на ней написано «брак-возврат». И все,
ну,
экраны...
Вот, ну, нет. Такие магазины, как «Метро», кстати говоря, да, они первые подняли сейчас цены. И если посмотреть,
ну нет стиралок вообще ни одной. Ноль стиралок.
Да,
ноль.
Да, но
ноль.
На то, что осталось, то есть я имею в виду то, что даже да, продукты посмотреть. Нет, «Метро» сейчас самые одна, дорогие цены
там
на продукты.
Там одна стояла, правильно, стояла одна LG, 60 тысяч. Я подумал, что у кого-то плохо с головой, прошел мимо. На второй было написано «брак-возврат». И все, пустые полки. Ну как бы ничего нет просто, и все.
Ну, все правильно, да. Ну, то есть, на самом деле, как бы, отразится и очень сильно отразится на нас.
Стиралка.
Доллар. Если люди сейчас пока этого, может быть, что-то, ну, не все чувствуют, потому что да, не каждому нужна стиралка каждый день, правильно?
Не, ну, я из-за того, что у меня труба из стены торчит, я подумал, что нужна стиралка, да.
Вот, ну, технику сносили очень много. На самом деле, я не знаю, там, когда по 5 телевизоров покупали, я не знаю, что с ними делать.
Ну, да, и... спасибо. Значит, смотрите, есть вещи, которые... важны для нас, несмотря на то, что мы не ведем никакую роскошную жизнь, ничего. Значит, а какая альтернатива? Что мне ходить на ручей, значит, и бить об камень, да, белье, скрутив его жгутом, бить об камень,
стазиком,
что ли?
Стазиком, да.
Стазиком. Что я должен делать, интересно? Если у меня нет... Хорошо, я на даче могу жить без стиралки, нет проблем. Но там, значит, труба торчала, я решил, ломанулся в магаз. Может, я в другом где-то магазе еще пока дерну стиралку, я не понимаю с этим делом. Но вот это мой вчерашний конкретный опыт. Я приехал в магаз, там нет стиралок, вообще ноль. Кофемашин осталось две, понятно? Одна пикколо, это как ее, пикколо, ну, неважно. Она плохая, я знаю, что она плохая, мне тоже не надо. Понимаешь, я там, ну, посмотрел, там один какой-то, значит, несчастный Samsung болтается, пылесос. Никаких нет, ничего нет.
До Нового года был жуткий ажиотаж в видео.
Термопод я хотел купить, Panasonic, фиг там, нет Panasonic'ов никаких. А? Это что? Что с голосованием? Да. Доллар дорожает, вас это касается. Останавливаю голосование. 77% касается. 77% касается. 23% не касается. Мне кажется, 23% просто не врубаются. Просто не врубаются. С головой плохо. Ну,
или
правда. Или как вы?
Считают,
объясните мне, кого не касается. Слушайте, сейчас не звоните никто. Никто не звоните. Позвоните те, кто позвонил, что не касается. Вот, слушайте. Вас не касается, дорожание доллара не касается. А расскажите мне про уровень субсистенции. На каком уровне вы живете? Может быть, вы живете в землянке и вот это все. Может быть так, может быть. Вас не касается. Вас не касается. Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. С возвращением.
Да, вас
по
тоже.
По доллару можно сказать?
Да, вас не касается, вас не касается.
У меня предложение, можно хороним рубль, переходим на доллар.
Нельзя.
И как это сделала
нельзя.
Палау, к примеру.
Нельзя. Панама, да. Еще кто-то. Слушайте, подождите. Давайте спокойно сейчас. Вас не касается. Мне нужны вот эти экзоты. Экзоты, которые утверждают, что подорожание доллара их не касается. Мне интересно. Ну, интересно, я думаю, как бы меня могло не касаться, если бы я, например, сидел в казарме или в тюрьме, меня бы не касалось тоже. Еще при каких обстоятельствах? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вас не касается подорожание доллара. Не касается, нет.
Да-да, я Олег.
Да, Олег.
Самый, который
да-да. Почему? Поясните, вашу жизнь, какова ваша жизнь? Стиральная машина не нужна.
Не, ну это плата за Крым, за ваш любимый.
Нет, спокойно, спокойно, Олег. Нет, спокойно. Спокойно, нет такой платы за Крым. Вы не правы, вот 100%. У вас есть минута?
Да.
Значит, нет такой платы за Крым. Мы начали падать, сюда приходил Хазин. В 2011 году, в сентябре, сентябрь 2011 года. 3 года и 4 месяца назад. Да, 4? Значит, приходил сюда Хазин и рассказывал, что мы начали падать, стагнация. Я говорил вам год назад, нет, подождите, да, год назад, в марте 2013 года, два года будет в марте, что крупные инвестиционные компании Запада уходят от нас. 2 года будет в марте, как я это говорил. Понимаете?
Вот... Америкосы подтолкнули этот процесс, ускорили.
Подтолкнули, подтолкнули. Но в 2001 году нефть была дешевая, да, была. Доллар был дорогой, да, был. Ну, был.
Сейчас их финансовые компании посыпятся, ничего, вернемся.
Ну, все-таки давайте, слушайте, вот я крымчанин, я родился в Керчи. Для меня это как бы дорогая земля, но еще, понимаете, ну, там,
метри дальше. Я желаю потерпеть немного,
нет,
ничего.
Нет. Ну, вот когда вы говорите, что это Крым, ну, мне обидно, когда вы это связываете с Крымом. Мы же экономику-то профукали без Крыма, без всякого, а? Мне обидно это, понимаете? Не надо так, Крым...
Не приплетайте
Крым. Не правы ни разу. Не правы. Не касается Крым никак этого. Начали экономику профукивать в 2011 году. В 2013 торжественно продолжили. 10.30 новости.
Обзор прессы.
Доброе утро. Водка попала под раздачу. Это статья в «Коммерсанте». Государство, последовательно поднимавшее минимальную розничную цену на водку, неожиданно решило ее снизить с 220 до 185 рублей за пол-литра. При этом, по оценке самих производителей, уже сейчас 90-95% легальной водки невозможно продавать дешевле 240 рублей. И почти вся продукция ниже этой стоимости выпускается без уплаты акциза. Низкообеспеченному населению такой шаг, возможно, позволит частично переключиться с суррогатов, пусть на нелегальную, но подешевевшую в рознице заводскую водку. Так считают эксперты, и подробнее об этом уже можно почитать в самой статье. Еще из «Коммерсанта»: украинцам оставляют считанные дни, ФМС готовится ужесточить миграционные правила. Российские власти в ближайшее время собираются отменить миграционные преференции для граждан Украины. Сейчас украинцы имеют возможность практически беспрепятственно проживать на территории России без оформления. Им достаточно каждые 90 дней выезжать за пределы РФ и тут же возвращаться обратно. Теперь эта законодательная лазейка будет перекрыта. Граждане Украины смогут находиться в России максимум 90 из 180 дней. ФМС обещает, что ужесточение миграционного контроля не затронет переселенцев из зоны военного конфликта. Однако эксперты указывают, что более 300 тысяч беженцев до сих пор не легализовались в РФ и будут вынуждены покинуть страну. Арктика станет самым милитаризованным районом России. О изменениях в российской армии в 2015 году читайте сегодня в газете «Наша версия». Москва и Киев под Новый год все же заключили контракт на поставку электроэнергии для Украины в 2015 году. В обмен на это Украина согласилась закрывать энергодефицит Крыма, а Россия может разблокировать поставки угля для украинских ТЭС, остановленные в ноябре. Из цепочки поставок электроэнергии в Крым при этом исключены посреднические структуры Рената Ахметова. Но для потребителей Крыма киловатт-часы дешевле не станут, а субсидии бюджета на энергетику Крыма даже вырастут до 12,3 миллиарда рублей. Пишет об этом сегодня также «Коммерсант». 10.37. Это был обзор печати.
Понеслась. Скажи, пожалуйста, мы говорили о Донбассе, и несколько человек писали нам, что уже 2 суток. А я понимаю, потому что дело в том, что 15 числа встреча вот алма-атинская, в алма-атинском формате, вероятно, насколько я понимаю, потому что Песков дал интервью, дал какие-то разъяснения «Ведомостям», да, поедет ли Путин, и Путин поедет, если эта встреча будет подготовлена, а не просто ла-ла-ла. Uh-huh. А подготовлена она должна быть на уровне экспертов. И, насколько я понимаю, там идет речь о разграничении территориальном. И как только заходит речь о разграничении территориальном, новом каком-то, киевляне пытаются сразу отвоевать хоть сколько-нибудь земли. И вот это вот сейчас страшная бомбежка, если она, если это подтверждается, связана как раз ровно с этим, что перед разграничением они хотят хоть еще там какой-нибудь колхозик себе урвать. Угу. Понимаете? Значит, 7373948, если вы в курсе сегодняшней, вот сейчас, этой минуты апдейт ситуации в Донбассе. 7373948, позвоните, пожалуйста, если вы разбираетесь в ситуации в Донбассе в эти минуты. Вот сегодня утром в Донбассе. Пожалуйста, сегодня утром, да, и последние сутки. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Оу! Видите, как не получается. 7373948. 7373948. Ситуация в Донбассе прямо в эти минуты. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Я сегодня утром читал ночные сводки,
да,
на донецком портале.
Да.
Значит, продолжались очень тяжелые бои, причем это были танковые бои.
Танковые, да. Да,
да, да. Украинские потери были очень большие, а донецкая армия и ЛНР потеряли там 4 танка и, в общем...
Знаете, ну, вы знаете, какие первые тревожные вот эти сообщения были? Если помните, в субботу, по-моему, было, да, сообщение, что Меркель поговорила по телефону... Нет, в пятницу или в субботу. Меркель поговорила по телефону с Порошенко и мгновенно перезвонила Путину и сказала, что Порошенко ябедничает. Что-то такое, что-то такое. И я подумал, что там заваруха либо готовится, либо уже началась. И она
уже
связана...
Началась. Да, да, да. Уже началась заваруха. Заваруха началась очень серьезная. Заваруха была... Это Луганск. Область, поселок Донецкий, или, да, Донецкая, как-то так, я, да, могу ошибаться.
Да.
Вот, но там Донецк, ЛНР и ДНР захватили 2 блокпоста и немножечко отодвинули,
ага,
ВСУ,
да,
вооруженные силы Украины, кто не знает, на всякий случай напомню. Вот, и еще ВСУшники отошли где-то километров на 4 еще от 2 поселков, тоже в Луганской области. Насчет, да, Донецкой республики не очень такая информация точно, а вот Луганские ВСУ ушли из 3 поселков. В основном они оставили, конечно, поселок Донецкий, или Донецкая, как так он называется.
Я понял. Спасибо, вот, большое. Спасибо. Вот, вот вам апдейт нашего слушателя, который всю ночь смотрел, смотрел тамошние форумы и тамошние сообщения. Значит, насколько я понимаю, дела не настолько ужасны, в том смысле не настолько ужасны, что не нас теснят, а мы тесним. Вроде бы мы тесним, и это, по крайней мере, окрыляет. Это, по крайней мере, окрыляет. Хотя опять стреляют по Донецку. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мой дядя занимает один из высоких постов. Да. Не буду называть его фамилию, в украинской армии.
Да, прошу вас.
Значит, рассказывает, что на бардак, который там творится,
да,
они создают, как правило, вот эти вот командиры, новоназначенные, ага, сами. То есть, допустим, говорит, отправляем мы 300 комплектов одежды, там, бронежилетов и так, ага, далее и тому подобное. Приезжаем, а там 450 человек. Спрашиваем, ага, откуда еще 150? Ага. Бомжи, бродяги, те, кто ничего не хочет делать.
Но они поставлены на довольствие?
Конечно. То есть командир сам говорит, ну ладно, ты тоже типа будешь у нас, и ты у нас. А, говорит, собственно говоря, а нас не надо было типа в известность поставить?
Ну, да.
И так во всем. То есть, как бы вот этот вот развал, который случился, я думаю, что он еще эхом долго. И последняя новость, когда, да, очень мне понравилось, когда великий президент украинский дарил украинской армии новую военную технику, сразу, да, же идет ссылка другого человека, который там стоит сзади. Он, да, говорит... Типа, в начале 90-х годов мы эту технику сняли с вооружения и, ага, просто законсервировали.
Ну, конечно.
То есть ее просто покрасили и втюхали опять армии,
конечно,
как новую.
Конечно, солярочкой протерли вперед, она понеслась.
Да, в лучшем случае солярочкой протерли.
Понимаю. Значит, смотрите, в Донбассе происходят новые столкновения. И они, насколько я понимаю, положили конец этому перемирию, которое было до сих пор непонятное перемирие. Я помню ликующие сообщения после Нового года сразу, что танковая колонна украинской армии прорвалась, танковая колонна прорвалась, рота прорвалась, и там взвод прорвался, еще кто-то прорвался. Все время все так прорывались. Я так понимаю, что украинцы после Нового года пошли в наступление. Я так понимаю, что это было связано с тем, что они понимали, что нужно разграничение, и в том числе граница проведена должна быть, вот это разграничение. А следовательно, надо как можно больше успеть завоевать. Поэтому украинские подразделения пошли в наступление. Насколько я теперь понимаю, вот по последней ночи их остановили. их остановили или задержали. Тем не менее, они продолжают молотить по городам, по жилым кварталам. Вот это я тоже понимаю. Значит, что двоемыслие в этой связи в Европе, конечно, очаровательно. То есть Порошенко роняет слезу там в Париже, в этот же момент расстреливая Донецк, например, спокойно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас не то чтобы хорошо слышно. Попробуйте как-то подойти к окну или к чему-то.
Алло.
Да-да, слушаю
Сергей
вас.
Сергей Леонидович.
Я. Сергей просто.
Сергей.
Да.
Извините меня, пожалуйста. Полминутки. Я сегодня вот ночью, вернее, две ночи, вот слушаю соседнюю станцию.
Не надо. Нет, мы сейчас с вами говорим о Донбассе, а не о соседней станции. Я вас очень прошу, воздержитесь от комментариев. Соседних станций не существует. Мы категорически официально не признаем существование других радиостанций. Алло, здравствуйте. Алло!
Да, здравствуйте.
Да, прошу вас. Что вы знаете о Донбассе в этой ночью, в эти выходные?
Самое главное, чтобы Путин...
7373948. Ребят, я когда что-то спрашиваю, я конкретно ровно это имею в виду. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас.
Владимир.
Да, Владимир. Вы что-то знаете о Донбассе в минувшие выходные?
Ну, без указания на источник, европейские военные уходят.
Да.
И их заменяют американские специалисты, там, Академия, бывший Black Waters и так далее.
Скажите, то есть поляки...
Европейцы валят оттуда.
Поляки вот эти вот, которые были и так далее?
Да, уходят. На их место приходят американцы.
Американцы это страшнее для нас или нет, скажите?
Ну, Европа не хочет ввязываться, получается. А те за деньги, ребята, работают.
За деньги. Спасибо. Значит, на место... Мы знаем о существовании поляков, там, причем массовом, большом существовании поляков. Об этом говорят простые украинцы, которые продают им, значит, под Харьковом, там, под... вот в Харьковской области в разных местах, да, там Изюм и в разных других местах. Там просто продавщицы говорят, что база закрыта, никого не подпускают, аэродром. Значит, но оттуда приходят иногда ребята, которые по-польски просят что-то им продать, там водки, там селедки. Ну, значит, по-польски. И вот говорит человек без указания на источники, сейчас позвонил, который говорит, что они уходят, их меняют американцы. Но, с другой стороны, что это значит? Польша эвакуировала...
Если приходит ПШЕК,
человек, подписавшийся ПШЕК. Польша эвакуировала всех своих на этих выходных. Все. Значит, не будет больше там поляков. Вот как прекрасно. Хорошо. Вернемся через секунду. Мне интересно применительно к положению донбассцев простых. Я же не то, чтобы там жалел поляков или жалел бы американцев, а я жалею как раз донбассцев в первую голову. И мне применительно к их судьбе замена поляков на американцев непонятно. То есть хорошо это или плохо?
Ну, скорее всего, это эскалация конфликта.
Эскалация?
Да.
Эскалация. Не знаю, это эскалация или что. 7373948, замена поляков на американцев, это что? 7373948, алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Дарья.
Здравствуйте.
С Рождеством Христовым, с наступающим Новым годом.
Спасибо.
Я хочу сказать, что американцы будут делать то, что в Архангельске, помните, в гражданскую войну, американский экспедиционный корпус?
Напомните.
Он насиловал женщин, убивал и грабил, и снабжал армию Троцкого вооружением. Помните историю гражданскую?
Не могу так хорошо вспомнить. Вот здесь помню, а тут не помню. Нет.
Как это не помнить? Это очень хорошо освещено. Почитайте газеты американские.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Американцы грабили, насиловали и снабжали Троцкого. То есть они были вот такие, прям вот густопсовые такие американцы были. Густопсовые, я бы сказал. Хорошо. Еще. Хорошо это или плохо? К нам возвращается слушатель, который слушал ночью. Да, прошу вас.
Да, маленькое вот уточнение по поводу поляков. Значит, 6 автобусов вывезено, как они называют, этнических поляков. 6
этнических, это другое.
В автобусе 56 мест. 56 умножить на 6, сколько получается?
Это страшно. Получается 330, многие думают. Слушайте,
ну, хорошо. Около того.
Скажите, но это же этнические поляки, которые местное население просто. Местное население.
Сергей, этнические поляки оттуда уехали еще в феврале месяце, если они там еще оставались до того момента. Они давно уже оттуда уехали, этнические поляки. Понятно, кого да. вывозили. И это только информация, которую дала разведка ДНР.
Ага.
Вот. Мы так и никогда не узнаем. А то, что американцы там усиливают присутствие, это действительно так.
Можно вопрос к вам? Да, скажите, ваша оценка. Ваша оценка. Американцы туда приходят на место поляков. Что это значит для наших?
Ну, американцы уже не могут надеяться на европейцев. Не да. могут надеяться на европейцев да. с политической точки зрения, потому что поляки начинают уже ужесточать въезд украинцев на свою территорию.
Да.
Поляки прекратили помогать финансово или оружием. Они поставили там какие-то небольшие объемы оружия.
Старье, да.
Ну как поставили, продали. То есть одной рукой из одного кармана вытащили деньги в виде помощи, а во второй карман эти деньги запихнули, потому что это оружие они, в общем-то, продали.
Хорошо, а Зулу Янки нам пишет простую вещь. Он пишет: ребята, заходят американцы, но с наемниками.
Конечно,
а наемников они нанимают в той же самой Польше.
Ну, понимаете, не то, что они нанимают в Польше, они нанимают их в Европе. У Польши есть свой наемный корпус, их там два. Есть несколько наемных корпусов во Франции, есть да. Прибалтийские наемные корпуса, но они больше такие, как, ну, националистического уклона, скажем так,
да.
неофашистского уклона.
Да.
Вот. У американцев нет таких уклонов, то есть у них нет вот этой вот моральной подоплеки. Это они, вот как есть, понимаете, вот помните, у нас были служивые люди,
да.
а в Америке солдерсы. Солдерсы да. это по-испански деньги, вы хорошо знаете же испанский язык?
Ну да.
Люди, воюющие за деньги. Им не важно какого-то вероисповедания или еще чего-то. Им абсолютно не важно. Они воюют за деньги. Вот это и есть помощь Америке, которую она обещала Порошенко в свое время. И потихонечку ее выполняет. Но за это Порошенко должен как-то чем-то их отблагодарить, какими-то бизнесами.
Спасибо.
Вот. А то, что касается
контингента, да, вернувшись к Яценюку, ведь эта тема была прошлой неделе, я понимаю, но на самом деле Яценюк потом на выходных опять объяснял свои слова. Скажите, пожалуйста, то, что он объяснил, что Советский Союз напал и вторгся на Украину и в Германию, скажите, пожалуйста, это все-таки глупость или больше, чем глупость?
Это не глупость. Яценюк, при всем моем неуважении к нему, достаточно не глупый человек.
Да.
Вот. И, ну, надо же что-то сказать такое, как так, надо укусить, понимаете? Надо ага. укусить, надо сказать какую-то такую гадость, которую бы обсуждали. Надо немножечко попиариться. Да, он абсолютно сказал вещи несопоставимые с историей. И это факты, да, которые он пытался опровергнуть.
Но говорят, это единственное прощение истории, которое сегодня можно публично высказывать, например, в Ивано-Франковске или во Львове. Это и есть единственное прощение истории. Чисто бандеровское, что Советский Союз напал на Украину и Германию. Это бандеровское прощение истории.
С 91-го года переиздавались учебники, переписывалась история.
Да,
сейчас те, кто воюют на ВСУ, да, те, кто воюют на Украине, они были как раз вот это те дети, которые были взрослены на этой вот новой истории.
На бандеровской истории, да, спасибо. Прямо сейчас по Кировскому району Донецка кладут пакеты града. То есть прямо сейчас по жилым кварталам по Кировскому району Донецка идут обстрелы из града, рассказывает нам Хоха. Спасибо. Пойдут гробы в Америку, говорит 57-й. Ну, смотрите, не обязательно 57-й. Вот видите, говорят, что там они нанимают солдат. И нанимают как раз в Европе. И как раз нанимают именно в Восточной Европе. А в Восточной Европе, ну, понятно, где они нанимают. В основном в Польше там и так далее. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, прошу вас. Американцы и поляки, вот все это вместе, прошу вас. Алло. Вы потерялись? Он потерялся. Хорошо, спрашивая о Яценюке, вспомните, как Прибалтика постоянно кричит хамские вещи. Через какое-то время их стали игнорировать, говорит Бонифаций. Да нет же, поймите, значит, мы их игнорируем, а они легализуют, в сущности, легализуют такое понимание истории. Я же спрашиваю об этом. За словами Яценюка о том, что Советский Союз напал на Украину и Германию во Второй мировой войне, напал на Украину и Германию. Со словами Яценюка. Глупость 134-21-35. Больше, чем глупость 134-21-36. За этими словами просто глупость. Ну, дурачок. Дурачок. Ну, больной человек. Больше, чем... Это 134-21-35. Больше, чем глупость 134-21-36.
Вот. Интересна реакция Европы, так сказать.
Отсутствует. Отсутствует. Молчание. Вот. Молчание. Да. Значит, Европа, Европа, я поздравляю того слушателя, который говорил мне здесь, что Европа - это место, где существуют моральные критерии. В Европе нет моральных критериев. Нет, к сожалению, ну нет. Нет, потому что Европа выслушала высказывание Яценюка, отказались комментировать, кто бы то ни было в Европе. То есть формально отказались. Они сказали, то есть был ответ. На запрос нашего МИДа был ответ с отказом комментировать. Европейцы, конкретно немцы, сказали, мы отказываемся комментировать.
Ну да, разве что они опубликовали пояснение, Deutsche Welle опубликовала пояснение Яценюка.
Что они не снимают. Нет, нет, еще они сказали, МИД Германии заявил, что они не снимают с себя ответственность за массовую гибель советских людей в результате нападения Германии. То есть они это вот сказали, спасибо. Это сказали, но, значит, а слова Яценюка формально отказались комментировать, формально, официально. Все, не будем комментировать. Значит, смотрите, за словами Яценюка стоит, главным образом, глупость. Я останавливаю это голосование, потому что очень много уже проголосовало. Очень много. 5% и 95% больше, чем глупость. Вот поясните, что такое больше... Слушай, запиши, пожалуйста, ладно, Даша. А что еще предыдущее у нас?
Я все записала.
Какое-то было классное голосование, да? Молодец. Спасибо тебе большое. Потом скажешь, я в Твиттер выложу, ладно? Давайте, 7373948. 7373948. Глупость или больше, чем глупость? И мне кажется, это легализация. Легализация, поймите, через 100 лет они будут учить в учебниках, как через 100, через 30 лет. Они будут учить в учебниках, как Советский Союз напал коварно на Украину, которая была независимая, прекрасная страна, значит, где там девки все ходили в этих, в лентах, все. Понимаете? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Сергей, меня Павел зовут. По поводу высказывания Яценюка, я думаю, что намеренно все это не глупость, а намеренно укол. Вот. Он же не говорит о том, что на Германию еще Запада напали армия США и Франция.
Нет, не говорит, потому что...
Молчит, хотя, если да. По его мнению, так и есть. Правильно?
Да. Так, конечно. Ну, это, понимаете, история перекраивается. История перекраивается. И история вот через 30 лет, я вам говорю, европейские дети, украинские, польские, прибалтийские, будут учить в учебниках, как напал Советский Союз на них и на Германию. Они, эсэсовцы, были молодцы. Они были
главное,
прекрасны.
Главное, чтобы наши соотечественники помнили.
Не знаю.
А там пускай не перекраивают, знаю. Как хотят.
А я думаю, что главное, чтобы они тоже помнили, потому что, извините, война приходит к нам с Запада. Война пришла неоднократно.
Но
к нам. Нет.
Приходит с Запада, останавливает Россию.
Останавливает. Так зачем нам свои... А это тяжело нам дается. Зачем нам это вновь и вновь? Понимаете?
Ну вот наш главный руководитель Владимир Владимирович, он правильно сейчас делает то, что не ввязывается, да? Как вот, допустим, Николай ввязался в войну.
Да.
Вот. Главное сейчас не ввязываться в войну, набираться сил.
Набираться сил. Хотел бы я эти слова в момент слова «набираться сил» посмотреть на рубль. Можно? Я вот, чтобы набраться сил, я припаду к рублю, пожалуйста. Можно я припаду к рублю? Сейчас я посмотрю вам, скажу, что происходит. Значит, я останавливаю это голосование. А, я остановил уже, да? 5 на 95. 5 на 95. 5% Яценюк просто глуп. 95% за этим стоит больше, чем глупость. Это, конечно, подлая попытка пересмотреть историю. Пересмотреть историю. Смотрите, 62.81. Мы видели с вами рубль на 62.84, когда смотрели его там примерно 40 минут назад. Вот сейчас он 62.81, в этом горизонте пляшет. Но это вовсе не то, с чем мы его оставляли, как вы помните, перед Новым годом. Мы его оставляли на 55 в том горизонте. Сейчас он совершенно спокойно лег под 63. 62.81. Это первое, что я вам хотел сказать про валюту. А это все-таки интересует, мне кажется, многих. Дальше. 1.1855 доллар-евро, доллар сильный, к евро. И, наконец, Bloomberg у меня не открывается. Not available. А, нет, available. Иди сюда. Да, нефть продолжает дешеветь. Когда мы начинали нашу программу, она была 49.40. Значит, чуть позже мы ее видели на 49.20. Там в горизонте 29, 27 и так далее. 21. Сейчас мы ее видим на 49.02. Нефть дешевела, дешевела в течение нашей программы и удешевела, значит, примерно на 40 центов. Так что нефть продолжает дешеветь. Я с ужасом смотрю на следующий горизонт, что на 40 идем. Идем на 40. Но не существует, посмотрите, сегодняшнего Бутрина в «Коммерсанте».
Да, не существует прогноза.
Не существует прогноза жизни России при нефти на 50. Бутрин сегодня об этом пишет, да, в «Коммерсанте». Он говорит, что существуют прогнозы, самые плохие, жизни на 60. На 50 прогноза нет. Его нет просто вообще. Не рассматривается. А мы уже 50 прошли и пошли ниже, дальше. То есть понятно, что прогноза нет на 50, а мы пошли дальше. Уже,
за
уже
горизонт
совсем...
событий. Да,
да, да, да, да, понятно. То есть мы уходим туда, где вообще никто ничего не знает. Мне это не нравится, если честно. Движение.
Подъем. Движение.
В Москве 1 балл, никто никуда не едет, работать было не надо. Мы выскочили 12 января работать, Даша. А слушателей-то нет. Нет, все звонят. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, доброе утро, это Миха.
Где
Садовое
едете,
да? Кольцо летит.
Один балл, вообще, город пустой просто, просто шикарно.
Я от Волковска ехал на Таганку сейчас, я проехал минут, наверное, за 15 просто.
Шикарно, поздравляю, поздравляю. Может, так и будет до февраля?
С возвращением вас.
Спасибо. Ну, помните, что в прошлом году до февраля была пустая Москва вообще?
Ну, так все пьют, наверное, до сих пор, либо гуляют где-то в Куршавеле.
Может, и так, может, и так. Еще один звонок, 7373948. Мне кажется, чаще пьют, чем гуляют в Куршавеле. На Куршавеле денег не осталось. Алло, здравствуйте. Да, 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 где едете, что видите? Нет, он не может. Он не может, и мы не можем тогда. Ладно, мы провели этот выпуск. Даша, мы молодцы. С непривычки было тяжеловато. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 12 января.
Подъем.